Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, он же пятница. Позже расскажу, почему, но тем не менее, я рад приветствовать вас здесь, в программе о лучших друзьях каждого мужчины. Зовут меня Роман Щукин. Мужчины, присоединяйтесь. Итак, синоптики... нет, я уже не хочу рассказывать, что не промахнулись. Нет, не промахнулись. Вероятно, действительно, сегодня будет день дождливый, как они и обещали. Вероятно, сегодня будет день прохладный, как они и обещали. Но, вероятно, уже завтра, не в это время, а спустя несколько часов, я буду завидовать, и, как говорил Джигарханян,
и живые будут завидовать мёртвым.
Да, и я буду завидовать вам, москвичи. 24 сегодня и облачно, так обещают синоптики. Завтра 21, а послезавтра 18. Нет! Послезавтра 28. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что нас ожидает. Да. Да, и... Значит, сегодня... В тех краях, куда мы направляемся, 17 днем максимально, а ночью 8. А завтра воздух прогреется до 20 градусов выше нуля. И все это время дожди. Потому что ветер юго-западный, поэтому 17, а так было бы гораздо холоднее. Влажность высокая. Световой день 19 часов 34 минуты. Внимание! Это может оказаться подсказкой. 19 часов... 34 минуты. Восход солнца в 3 часа 6 минут. Закат в 22 часа 40 минут. При этом совершенно спокойное магнитное поле и нормальный средний ультрафиолетовый индекс. Для примера... Секундочку, мы снова вернемся в Москву. Для примера, световой день в Москве сегодня будет длиться 15 часов 46 минут. То есть плюс 4 часа света, плюс 4 часа ясного видения... Роскошного для вас, любители всего гигантского, большого, твердого и всего вот этого роскошного автомобиля. Но подробности, они последуют чуть позже. А для начала, секундочку, разрешите проснуться вместе с вами. Разрешите принять традиционную пилюлю.
И зачем так сразу давить на слуховые наши аппараты?
Разрешите принять нашу традиционную пилюлю бодрости. Секундочку. Надо проверить, точно ли у нас нигде ничего больше не идет. Нет? Нет? Хороший, чистый звук, нормальный. Принимаем. Эх, рано стартанул шеф-комендор, доброе утро! Вижу вас, рад вам. Сергей Волк тоже с нами здесь. Борис, ваш слушатель, наша слушательница. Дэн Павлов, Сергей и Владимир Бес, 13-й. Вот, теперь пошло. Галина, доброе утро, приветствую вас. Антон, Георгий Конькова, Калипсо, Андрей Плотников, дочь Маргадон, Соболь и лучшие люди планеты уже здесь. В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот. Латиницей говорит МСК-бот. В одно слово, как слышится. Вот так пишется. Хром, доброе утро, приветствую Евгений, Кав тоже здесь с нами. Всем доброго утра, заходите, отмечайтесь, говорит МСК Бот. Конечно, приветствую тех, кто уже подключился к нашему стриму в Ютубе, говорит Москва. Наш Ютуб-канал, все очень просто, там кириллица и говорит Москва. Заходили вы когда-нибудь в Инстаграм с компьютера? Обычного пока персонального компьютера. Код безопасности, который мы... Вот, а я это делаю прямо сейчас. Почему? Чего ради? Кого ради? Ради ГИБДД нашего замечательного... Государственный инспектор. Нашей! ГИБДД! Ты нашей замечательной! Почему? Потому что там ГИБДД, да, сохраните. Не надо сохранить. Там ГИБДД вчера сказала важную вещь. Вот. Важную, которую, мне кажется, нам стоило бы с вами обсудить. Ну или, во всяком случае, знать об этом.
В движении.
Но для начала давайте знать о движении. Нет, 7373-948, так оно будет надежнее. 7373-948-495, доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Алексей, Москва.
Как вы?
Пилюлю спасибо, за мелодичную пилюлю.
Спасибо, я тоже, мне тоже так и нравится, когда сочетание вот этой грубости и нежности, прям именно, вообще классно. Да.
А, движение, значит, М4 Дон перед Видном, не знаю, что случилось, значков нету, но длинная стоит уже красная очередь. Перед Видным, то есть даже не перед МКАДом, а перед Видным, то есть после Домодедово до Видного, что-то очень длинненько, вот.
Я понял, хорошо, спасибо за информацию, будем, пожалуйста. приняли, хорошего дня. Так, а как мне теперь найти? Я напоминаю себе вот этого, помните, из старенького. Оказывается, между прочим, вы знаете, нынешняя молодежь, молодая поросль, вот, и что с ним? Не. Так. Не знает стишков пирожков. Ну, в смысле, не в курсе, что были такие, было такое направление стишки-пирожки. И это оказалось для меня удивительным, потому что мне казалось, что этот жанр должен жить до сих пор. Сейчас я там про телефон что-то было, и вот я сам себе сейчас напоминаю. Купил, а вот нашел, хорошо, нашел. Купил iPhone. А что с ним делать? Где кнопки, чтобы нажимать? И как мне позвонить Сереге? А вот и он звонит. И что? Вот это я в Инстаграме в компьютере. Где кнопки, чтобы нажимать? А как найти свою подписку, ну, чтобы вывести в эфир? Нет, не могу найти подписку. Ладно, сейчас найду. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, да, это Роман, вот Серега звонит как раз.
Во, Серега, и что с ним делать? Как принять звонок?
По поводу ГИБДД хотел пару слов сказать.
Давайте.
Прям молодцы ребята, сейчас вот ехал по Минке в Москву. Двоих сняли с пробега за обочину, за 20 километров встретил. Прям при мне одного сняли, хоп, потом второго через 10 километров. Ну, два патруля.
Ну, патрули в оклейке?
Ехал по обочине.
Не, ну я веду, патрули были в оклейке, а не оклеены.
Он ехал мимо них, а он как люстрочку включили, и иди сюда, родной.
Люстрочку.
Прям вообще.
Класс. И хорошо стало на душе. И на душе как-то тепло стало, да? Слушайте, а вот это, я просто думаю, вчера видел сообщение, что там... мой коллега Серега Стилавин запостил, по-моему. Да, ага. Да. Серега, привет тебе в твою деревню, кстати говоря. Вот, и запостил что-то тебе там, респект, уважуха, ненавижу обочечника, в обочечнике зло, молодец, дальнобой, который придерживает их на обочине. И фотку запостил, даже не про то, что не про сам факт там наказания со стороны гражданского населения, ну типа самосуд, я про другое, я про то, что, но ведь этот чувак на фуре, он сам обочечником стал.
Ну, по факту, да, он нарушитель.
Ну, то есть мы говорим одному обочине, значит
дело... Это ложь во спасение.
Благая, да, это благой обочечник, благое, ради благого дела. Да, он, конечно, задавил котенка на пожарном автомобиле, но он спешил на пожар и спас детский сад, но котенка задавил.
Он спас всех нас, ради нас пошел.
Естественно, спасибо большое. Вот я думаю, то есть мы, славься, обочечник, славься, хороший, все дело в массовости, что ли, ребят? То есть нас, получается, раздражает не факт обочечников, а факт, во-первых, ну, это, как вы знаете, да, правило в гоночных сериях, в частности, в той самой Формуле-1, что если ты вышел за пределы трассы, но не сменил свои позиции... Потом, когда вернулся, ну, там, условно, срезал, да, скорость была высокая. Боги мои, мы с вами не смотрели, не обсуждали Венгрию, Гран-при Венгрии. Что же вы мне не сказали, что там была такой кегельбан? Там это просто что-то... Вальтери Боттас наш вошел навсегда в зал славы этих специалистов по боулингу. Он, ну, реально, он перехватил... знамя у нашего Даниила Квята, которого многие называли русской ракетой, ровно за то, что он торпедировал болиды, выбивая один за другим. Вот этим Боттас теперь, то есть Квят укусил Боттаса, и Вальтери устроил такое в Венгрии, а вы молчали. Вы не сказали, что мы должны посмотреть это, и если не обсудить, то хотя бы подсокать языком и... Вот так вот, какая эстетика, боже, там двойные столкновения после столкновений, выбивают друг друга по три болида, и это тут же на первом же повороте, сразу же после разгонной старт-финишной, первый поворот, и вот это вот случилось. Так я про другое. В гоночных сериях есть такая тема, что если ты там срезаешь или вылетел за пределы трассы, но вернулся на свою же позицию или хуже, то тебе штраф могут вообще не дать. Ну, там, в зависимости от того, насколько умышленным был твой вылет. Вот. А если ты, срезав, улучшаешь свою позицию, то точно, гаденыш, штраф тебе будет, потому что нечего срезать. То есть, получается, в благих обочечниках нам нравится, что, во-первых, они не улучшают позицию свою, правильно? То есть, они как бы, да, по обочине, но при этом без улучшения позиции. И он как бы один, не раздражает, потому что никто не мелькает рядом, обочина. И потом, когда он будет встраиваться, он всего лишь один раз помешает кому-то встроиться, правильно, всему потоку. Ведь он же, ну, ему же придется однажды встраиваться, этому чуваку на фуре, правильно? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, да, Денис. Да, я хотел бы вот ваше мнение услышать по поводу вчерашней аварии с этим пылесосом и автобусом, да, которого вы так не любите.
Не, я их очень люблю, у меня поведение их бесит. Ну, оно не бесит, а у меня оторопь каждый раз, когда я их вижу, потому что я четко понимаю, что вопрос, заберут они жизнь, это не вопрос там вероятность, это вопрос времени. Когда очередная авария с жертвами случится у нас? Когда? С этим пылесосом. Вот она случилась.
А водитель, получается, автобуса у нас будет осужден, да?
Виноват, виноват, да, виноват. И больше того, уволили даже его начальника, вообще, по-моему, всего этого гостранса нашего, московского. То есть, все равно не виноваты пылесосы, все равно не виноваты. Нет.
Понятно.
Нет, не виноват. Да, конечно, водитель виноват, там пострадавшие есть, все это серьезно. И они неприкасаемые, потому что все. То есть настолько серьезная позиция коммунальной техники, что ее не может пошатнуть ничто. И даже когда речь идет об общественном транспорте, который, как мы знаем, у нас пользуется непререкаемым приоритетом, у нас, я имею в виду, у нас у всех, в том числе и у властей, у наших, у городских. При этом, несмотря ни на что, ничего не будет. Сейчас я, секундочку, Госдептранс Москвы. Дептранс Москвы. Дептранс Москвы же тоже публиковал что-то об этом, правильно? Или благородно умолчал. Сейчас я сегодня около 12:30 на Боровском шоссе произошло ДТП грузовика и автобуса. Давайте я буду пробовать вообще все, что Боровское шоссе ДТП. Боровское шоссе ДТП. Вообще все, что мы будем обсуждать, хорошо бы нам смотреть еще и в нашем... Так, нет, здесь красивая женщина. Вот начинается. Хорошо бы смотреть в нашем стриме, правильно? Правильно. Поэтому я сейчас заряжаю в стрим сюда. Вот красивая женщина все равно стоит здесь. Вот. Авария на Боровском шоссе. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Вот пассажирский автобус мы видим. Ну, так, особо не пострадал, но он очень тяжелый тоже. Он твердый весь. Поэтому люди пострадали от резкого торможения, то есть от перегрузки. Ну, проще говоря, они страдали от того, что там в салоне бились о поручни, о кресла, вот это все. Вот сейчас автобус пытаются транспортировать, что-то скручивают, вот, что-то извлекают оттуда. Сейчас я попробую, может, я качество могу улучшить. Нет, это качество, оно такое всегда. Оранжевый автомобиль мы видим, то есть вот эта поливалка. Понимаете, в чем дело? Я думаю, как наш стрим найти? Говорит Москва в Ютубе. Просто забивайте «Говорит Москва». Вот, видим, сейчас мы видим, как это выглядит. Еще раз, на секундочку. То есть здесь настолько показательная картинка, что, в принципе, видно, что происходило. Поливомоечный автомобиль ехал, опять где-то ехал, но здесь, вероятно, он ехал по правой стороне. То есть хорошо, не по левой, нет, по правой стороне. Автобус, водитель автобуса, может, отвлекся. Ну, не знаю, там в автобусах у нас настолько много камер, и там столько видеонаблюдений во все стороны. Вы, пожалуйста, не ерзайте вокруг автобусов. Это серьезно, говорю вам, фулиганы уличные. Потому что в автобусе камеры снимают все на 360 градусов. И то, что делает водитель, тоже. Ну, будет видно, отвлекся он, не отвлекся. Вот, но снова поливомоечная техника. Я абсолютно железобетонно уверен, что как минимум, я аккуратно скажу, как минимум, на 90% последствия ДТП могли бы быть менее ужасными, на 90% жизней из тех, которые мы отдаем вот в авариях, в ДТП с этими коммунальной техникой, могли быть спасены, если бы вопрос информирования участников движения, остальных, помимо поливомоечной техники, о том, что идет большой, тяжелый, твердый автомобиль впереди, зачастую неожиданно он появляется, потому что плотное движение, разная конфигурация дороги и все остальное, можно было сократить количество на 90% и погибших, и травмированных, и ДТП, и вообще всего. И этого ДТП тоже не было бы. Если бы остальные участники движения, не приблизившись непосредственно к этому автомобилю, понимали, что, о, вдруг здесь этот автомобиль, а заранее знали, что впереди идет коммунальная техника, заранее, загодя, этого не было бы. Вот эту историю про водитель должен контролировать, там все сейчас вы расскажете, что все должны участники движения контролировать, должны знать про то, что на МКАД в левой полосе может оказаться такая штуковина, которая идет 5 километров в час, на магистрали, где разрешенная скорость 100 километров в час, просто будет идти оранжевая вот эта вот фигня с желтой мигалочкой и с обычным дорожным знаком на цистерне сзади, таким мигающим несколькими лампочками. «Обгоняй меня справа». Такой знак, который указывает направо. То есть вот это все, конечно, я слышал от вас. Позавчера в сторис быстренько запостил, потому что случайно проскакивал. И вот это два поливомоечных автомобиля. Вот такие два поливомоечных автомобиля, которые идут по Кутузе, где 80 км в час разрешенная скорость, вдоль Триумфальной арки, заливая клумбочку. Клумбочку. У нас нет возможности, находясь в скверике вот в этом, у Триумфальной арки, поливать клумбу. Там, из сквера. Нужно только ехать по проезжей части в левой полосе двумя автомобилями, заливать клумбу. При этом это все проливается на асфальт. При этом вы знаете, когда вы по Кутузе въезжаете в центр, вы знаете, что перед вами солнышко. Мы едем вдоль рядов каких-то растений, прямо на солнце, по Кутузе. И в результате солнце слепит, мокрый асфальт блестит, и этот поливомоечный автомобиль, там игра света и тени, Триумфальная арка бросает тень, потом там яркое солнце, и вот это все. И в какой-то момент ты вдруг узнаешь, а там еще изгиб делает Кутуза, такой изгиб. Ты вдруг осознаешь, что идешь с разрешенными 80, а на тебя неумолимо приближается что-то большое, темное. Оказывается, это поливомоечный автомобиль. И хорошо, что движение там в 5, в полшестого расслабленное. Можно отвернуть быстренько вправо. Иногда не всегда можно, и тогда экстренное торможение применяешь, и все остальное. В общем и целом, я это все к чему? Это я все к тому, что вот мы получили удивительную, неприятную, драматическую ситуацию, но ситуацию, в которой столкнулись два приоритетных для города вида транспорта. Коммунальная техника и общественный транспорт. И вот что вышло. Значит, Боровское шоссе, 1, корпус 1. ДТП грузовика и автобуса 750-го маршрута. В медучреждение были доставлены 7 пассажиров автобуса. Другие пострадавшие от госпитализации отказались. По словам ГИБДД, предварительная причина: водитель автобуса не справился с управлением при перестроении. Точная причина будет определена по итогам следственных мероприятий. Конечно. Нужно сказать еще, что автомобили, которые двигаются по одной дороге, но имеют колоссальную разницу в скорости, есть еще один тревожный эффект, визуальный. Ты не понимаешь, что делает этот автомобиль. В какой-то момент, есть момент, когда ты не понимаешь, он едет с твоей скоростью. Особенно, когда рядом нет техники и не очень много автомобилей. И не с чем сравнить разницу скоростей. Ты не понимаешь, он стоит, или он медленно едет, или он нормально едет, а тебе просто кажется, что он медленный. И какое-то время сознанию нужно определить, что происходит. При этом в сознании водителя автобуса это тоже нужно учитывать. Есть еще одна такая маленькая железа. У водителя автобуса есть железа маленькая, которая отвечает за ощущение приоритета, которым он пользуется, этим ощущением. И железоид, она выделяет секрецию приоритета. Такая секреция приоритета. И он привык, водитель автобуса, к тому, что он пользуется непререкаемым авторитетом и непререкаемым приоритетом на городских улицах. Ему выделили целые полосы. Полосы, выделенные для него. Поэтому эта железа очень развита у водителей автобусов и вообще общественного транспорта. Поэтому самомнение и самоуверенности у них хоть ложкой ешь. Это правда. Правда. И вот здесь столкнулись два таких чувака. А у коммунальной техники эта железа зачастую заменяет мозг у водителей коммунальной техники. Это мое ощущение. Внимание, я не знаю, я не проверял, я не делал ни МРТ, ни КТ головного мозга. Не знаю. Но мне кажется, что зачастую эта железа заменяет мозг. Потому что уж водитель общественного транспорта на красный свет точно не поедет. И не станет разворачиваться через двойную сплошную, презирая всех остальных, пугая остальных, кто сейчас едет по ему, получается, по встречке, а он перед ними разворачивается. То есть у коммунальщика еще больше эта железа выражена. Она просто заменила все серое вещество в мозгу. И вот встретились два таких пафосных человека. Кто же виноват из них? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе утро, рады слушать. Меня Игорь зовут. Я живу на востоке Москвы, мой район граничит с Лосиным островом, ну, внутри Москвы.
Угу.
У нас есть база вот этой техники на улице Лосино-Островской, там дом 24 где-то в районе этого. Вот они, эти ребята, ездят, такое чувство, убираются только на этой улице, там домов нет, там лес. Да. Они ездят со скоростью ровно там 5 км в час, 5-6 машин под час, и больших, и маленьких, угу, редком. И по всей этой улице сплошная полоса. Угу. Обогнать их там невозможно.
Невозможно.
И поэтому полиция где-то пристраивается в толпу машин, которые ездят.
И отлавливает говнюков, конечно, которые пытаются куда-то спешить. А куда это мы так спешим, да, говорят они? Куда это мы так спешим?
Да. Правильно, ну, абсолютно. Они ездят, да, по лесу, доезжают до Сокольников, извините. Угу. Потом доезжают до района метрогородок, разворачиваются. Вот их маршрут. Вот эта вот лесная дорога, она самая чистая и самая политая. Больше они никуда не выезжают.
Угу. Из, ну, этого леса. Классно. А что, а зачем, с другой стороны? Ведь дело сделано. Концы в воду, как говорится. Так, в двух словах, что произошло? Так вот, я никак не могу закончить эту новость. Что произошло? Произошло наезд автобуса, наезд одного самомнения на другое самомнение. По словам ГИБДД, предварительная причина: водитель автобуса не справился с управлением при перестроении. Водитель автобуса 750-го маршрута имеет 30-летний стаж работы. В парке Мосгортранса работает 11 лет. Прошел медосмотр перед сменой. Режим труда и отдыха выполнен. То есть нормально все. Руководство Мосгортранса находится на месте аварии. Мы также проведем внутреннюю проверку случившегося. Всем пострадавшим правительство Москвы окажет необходимую помощь. Правительство Москвы. Да. Где-то здесь была только что у меня новость про то, что... Что-то уже случилось с водителем. Число выявленных, автомобильный завод. Где-то, елки, оперативно. Дептранс оперативно. Может, здесь, в этом канале. Но не то, проезжая часть освобождена, не то. Видео с места ДТП на Боровском шоссе. Вот в Телеграме это я вижу, автобус транспортен. Имеет 30-летний стаж. Предварительно одна из причин необеспечения безопасности. Вот! Дептранс оперативно, наконец, ведомство, не я, пыль под копытами их коней, не все мы, тараканы, вот эти, помните, как говорил Голохвастов, мыши, пардон, крысы, мы как те крысы, не мы заявляем, а говорит аж целый Дептранс, предварительно. Одна из причин ДТП на Боровском шоссе – необеспечение безопасности при производстве дорожных работ. Точную причину установит полиция. Вот и все. Понимаете, в чем дело? Установит полиция. Ну и хорошо. То есть, может быть, сейчас, я давно уже говорил, может быть, тогда, когда действительно случится что-то по-настоящему тяжелое и что-то по-настоящему большое, и серьезное, с привлечением таких ведомств, как Департамент транспорта, к примеру. Может быть, тогда кто-то обратит внимание на то, что мы годами говорим об этом ужасающем поведении коммунальной техники, и самое ужасающее в этом – их безнаказанность и невозможность найти орган у них какой-нибудь, которому можно было посмотреть в глаза и сказать: «Ну, примите решение?» А он такой: «Да-да-да, мы поработаем». Нет, виноват, нет никого, никакой ответственности ни у кого. Доброе утро. Слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Владислав, Москва.
Владислав, да.
Роман, слушайте, но на самом деле ничего не изменится, я вас вынужден огорчить.
Вот я тоже думаю, что не изменится. Я думаю, что найдут виноватого, козла отпущения, и все. И так все
закончится. Уже фактически нашли водителя. То есть в данном случае, скажем, два ведомства начнут мериться, у кого длиннее.
Да.
Вот в данном случае длиннее оказался у Мосгортранса. А если брать по сути, то оба оторванных водителя, потому что как ездит у нас общественный транспорт, про красный свет вы не правы абсолютно. Я каждое утро, рано утром наблюдаю о том, как они проезжают на красный свет, как они загораживают перекресток. как они разбирают.
Бывает, бывает. Всяко бывает. Мы обычные люди. Бывает, но тем не менее степень ответственности у них куда выше, чем у коммунальной техники. Куда выше.
Ездят они так же. То есть они так же могут сигануть из одной полосы в другую. Вообще просто. То есть вот встретились два водителя, которым пофиг.
Которым
на все плевать абсолютно. На правила, на разметку, на
В общем,
все.
Давайте так абсолютно. Скажем, знаете как, вот я сейчас что понял, что мы здесь довольно часто, и сегодняшний день не исключение, довольно часто посвящаем себя и посвящаем время обсуждению всевозможных новаций в электрификации транспорта, глобального, планетарного транспорта, и, в частности, автопилотируемых технологий. В общем, братцы, вы самые первые на вылет. Вас здесь не стояло. Значит, кто из водителей, из участников движения, городского, планетарного движения, первый на вылет? Я вам скажу, кто. Ну, на вылет из профессии. Ну, в смысле, вас попросят заниматься чем-то другим. Ну, может быть, пойти автозаправщиком, я не знаю, там, автомехаником. Может быть, сидеть на стульчике в гипере у кассы охранником. Кто эти люди? В первую голову, вот как я это вижу, как раз водители коммунальной техники. Потому что у нее есть заранее известные маршруты, потому что она медленная, потому что она большая, значит, вас можно снабдить большими аккумуляторами, чтобы вы на электричестве ездили. Вас легко контролировать, и от вас не нужно ничего, просто тупое исследование маршруту плюс безопасное требование. Значит, коммунальная техника, вот эти все помывочные, поливочные автомобили. Потом водители, конечно, общественного транспорта, конечно, таксисты, как представители этого самого общественного транспорта. Продолжайте, хочется мне вам сказать, дорогие товарищи, в том же духе. Продолжайте. Сами себе роете могилу. И очень скоро, это не дело десятилетий, нет, это дело годов всего лишь, очень скоро вас попросят из профессии. Потом начнете, конечно, конючить, как вам неуютно, неудобно. И вспомните вот эти наши разговоры.
Моторы.
Итак, моторы, говорит Москва, мы продолжаем. Я рад вас видеть. Роман Успешный, доброе утро. Приветствую к нам. Маугли пришел. А как технически контролировать, информировать об уборочной технике, показывать их в картах, как движение автобусов? Нет, Маугли. У нас есть ведомство. Есть ведомство, которое умеет... И делает это. Не просто умеет и делает. Я не знаю, любит, не любит, но точно умеет и делает это. Которая научилась у европейцев и вообще у стран мировых лидеров с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения, научилась информировать окружающих о том, что здесь что-то нестандартное происходит. Нестандартное. Это ведомство называется в целом Департамент транспорта города Москвы. Есть еще также организация, которая называется Центр организации дорожного движения. CODD. Такая организация. Так вот, вы их можете увидеть по их зеленым автомобилям. У них такие зеленые автомобильчики все. И когда они что-то делают на дорогу, на проезжей части, делают в движении, делают не в движении, вешают камеры какие-то, еще что-то делают. Обратите внимание на то, что вы всегда очень сильно заранее знаете, что там что-то происходит. Очень сильно заранее. Как они это делают, я не буду сейчас долго рассказывать. Этому были посвящены отдельные посты. Мы и в Телеграме я это обсуждал, и в Инстаграме это все вижу. Есть колоссальное количество технических решений сейчас для того, чтобы водитель, пусть даже и потерявший бдительность на несколько секунд, это, кстати, не значит, что он должен заплатить жизнью за это, за то, что он ехал просто по дороге, на секунду отвлекся куда-нибудь и впилился в грузовик. Так вот, водитель, когда это на должном уровне реализовано, информирование, водитель встречается сначала с небольшими прицепчиками, с огромными-огромными светоотражающими указателями, что здесь эта полоса будет сейчас занята, объезжай. Что едут еще потом такие прицепчики. Что-то легкое едет. Очень большое, заметное, но легкое. С чем сначала сталкивается зазевавшийся водитель. И только потом, через десятки, а порой и сотни метров, проезжая намеренно, проезжая все указатели, все ограничители, все полуприцепы, которые там плетутся, потом он добирается до коммунальной техники. Вот же если ему очень сильно хочется. Очень сильно захотелось, если ему. У нас сейчас дела обстоят так, что зазевавшийся водитель, потерявший бдительность или не справившийся с управлением, внезапно оказалось, что перед ним эта большая фигулина. Он первым делом и последним встречается именно с этим большим и тяжелым автомобилем. Все. Это так, если в двух словах, как это технически сделать. Это технически уже сделано во многих странах Европы, в Америке, в Соединенных Штатах Америки. Это очень хорошо сделано. Этот вопрос уже решен, его не надо придумывать велосипед здесь, нужно просто захотеть это делать. А наша техника работает по стандартам, ГОСТам и СНИПам, или я не знаю, что у них там еще, 70-х лет, 70-х там, годов прошлого столетия. Вот и все. Они выполняют стандарты, которые не менялись уже полвека. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. А я считаю, да, что вот по вот этим всем муниципальным делам, таких как вот эти автобусы, вот эти вот уборочные машины, разметка, дорожное покрытие, можно вообще судить о власти конкретного, вот, ну, в частности, города. И я вот объясню, в чем дело. Вот смотрите, мне довелось проехать на грузовике по Третьему кольцу, когда никого нет, то есть рано-рано утром. И я ехал с парнем, то есть вы понимаете, что это не дали второй полосы.
Ну да.
И нам приходилось сбрасывать скорость до 20 км в час, потому что такие ямы, Роман, это просто какой-то позор. И вот тут вступает вот это вот правило, которое вы сказали. Другие участники движения, я это понимаю, они не понимали, что мы делаем. Потому что если не сбросить скорость на грузовике, двигаясь по второй полосе, то в какой-то момент вот эта наша грузовая машина будет касаться дороги тремя колесами. То есть вы представляете, какой это эффект?
Ну да, а еще если ты везешь, спасибо, а еще если ты везешь что-то действительно хрупкое, там какую-нибудь тару, еще что-то. Да, кстати говоря, о коммунальной технике. Можно я... Можно я поблагодарю коммунальную технику, это делаем мы нечасто, а сейчас я хотел бы реально поблагодарить и сказать вам, вы большие молодцы. Спасибо вам большое за то, что воплощаете в жизнь анекдоты. Анекдоты. Помните, были анекдоты про такую, я не хочу сейчас здесь никаких национальных высказываний, про народ, про страну, ну, которые в советских анекдотах называли не очень умными, но это не чукчи. Нет, это, ну, южнее находится. Вот, тогда говорили, что, ну, зато у нас вино хорошее, помните? А еще говорили, а сколько нужно представителей вот этой страны, чтобы закрутить лампочку? Они говорили, ну, человек 8, наверное. Потому что один стоит на табуретке, еще 4 человека эту табуретку вращают, еще 2 человека страхуют, а один стоит у двери и следит, чтобы случайно электрический ток не появился и не жахнул неожиданно. Вот это вот. Ну, эти детсадовские, помните, эти шутки про вот эту штуку. Так вот, я хочу сказать вам спасибо за то, что вы, коммунальщики, показали нам, что многие из этих анекдотов имеют реальное воплощение в жизни. Как раз вот эта история про то, сколько нужно человек, чтобы закрутить лампочку, сменить лампочку накаливания обычно. Сколько нужно коммунальной техники и человек, чтобы покрасить на бульваре заборчик, вот эту черную оградку. Как вам кажется, сколько? Ну сколько? Какая вообще должна быть техника? Техническое оснащение бригады специального назначения по покраске заборчика на бульваре. Сколько? Я вам скажу, сколько. 2 человека и КАМАЗ, большой, настоящий, самосвал оранжевый, КАМАЗ. Я не знаю, что там у него находилось, но вчера у здания ТАСС на бульваре мною был обнаружен, ну, я уже не стал ни фотографировать, ничего, но эта ситуация рассмешила даже моего 10-летнего сына, который тоже смотрел на это. Мы стоим в дикой пробке, в дичайшей, на бульваре. Потом оказывается, что там всего 2 полосы для автомобилей. Ну, вы знаете это место. Всего 2 полосы. И левую из этих двух занимает КАМАЗ, который стоит. За ним стоит знак такой на дороге. Правда, информирование водителя там на высоте было. Такой, указывающий, что его нужно объехать справа, по правой полосе этот КАМАЗ. И проезжаю. Это стоит просто самосвал КАМАЗ. А прикрывшись им там, на бульваре уже на травке, ходят с кисточками два человека, с кисточками и с такими этими баночками черного чего-то, и черным чем-то мажут заборчик. То есть без КамАЗа они не справились бы с этим. Без того, чтобы устроить пробку аж от Арбата, которая стоит, пробка в это место, из-за этого КамАЗа, они бы просто не смогли покрасить заборчик. Ребят, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, это вы их отмазываете, считаете.
Не, что, это нормально, это КамАЗ, ребята...
человека. А как вам другое? Повесить объявление три человека. Ничего так?
Ну,
я считаю, что совсем уже офигели. Человек один, я сейчас не буду, сейчас не о национальности, просто...
Да,
есть, ну,
да, мы не
так,
вот видим, мы
грубо аккуратно. Говоря, узбек, неважно, я сейчас не оскорбляю. Он работяжка, умничка, ну там так же неважно, работяжка, умничка, в желтом жилете подходит, а я машину, идиотина, прогреваю, и все это вижу. Подъезжает автомобиль, да, выходит, значит... Выходят трое. Так. Один стоит около машины, второй идет рядом с этим узбеком.
Да.
Узбек вешает объявление на доску. Этот наш бригадира фотографирует,
дело сделано.
Его фотографируют, то есть этого и бригадира, и это что бригадир фотографирует так этот водитель. Я задал вопрос. Я говорю, мужики, один с лопатой, а трое с ложками, ну или как вот, ну нас заставляют. У меня вопрос ко всем вот этим вот коммунальщикам.
Да.
А нельзя лопаты раздать вот этим вот уродам?
Нет, нельзя.
Вот,
нет.
И чтобы они работали.
Нет, вы знаете,
Роман, извините, я сейчас о другом еще.
Да.
Можно вот это пусть дальше, в следующем части, но, пожалуйста, ответьте. Я не очень сильно разбираюсь в автомобилях вот Б-класса, да, там, но...
Да.
Ну, как бы это не мое, но у меня тут стал такой вопрос, ну, потом можете ответить, сейчас, ну, только выслушайте. Стал такой вопрос, очень хорошая подруга хочет купить себе небольшую машинку. И вот она мечется, вот у нее там определенный, там, 1 300 000, 400 000, у нее такие деньги. И вот она мечется, не знает, что взять. Я не могу ей посоветовать, потому как я, ну, я могу посоветовать 200-й, там, 300-й, да, то есть, ну, как бы у меня в голове другая.
Но речь про новый автомобиль же идет.
Новый автомобиль. И вот я ее послал, говорю, ну, посмотри Rapid, посмотри Polo новое. Вот,
да.
Скажите, пожалуйста, автомат 1.6, вот такая, вот чтобы, знаете, как вот тело и тошнит вот потихонечку, без зажигания.
Ну вот, ну все.
А есть еще что-то такое за вот, приблизительно вот эти вот деньги? И именно надежность, я не говорю о таких вот, ей надо...
Нет, ну та же история, а там на самом деле конечное количество этих автомобильщиков.
А те какие-нибудь?
Солярис,
вот эти,
пожалуйста, Киа.
Не, вот Солярис,
можно, Киа, можно посмотреть, если есть, чтобы не очень быстро ездить, и при этом сейчас я гляну, сколько он нынче стоит, потому что каждый день, мы знаете, как, помните гиперинфляцию в Германии, которая привела Адольфа Илоизовича к власти?
Да.
Тогда
так,
ты за пивом приходишь, оно у тебя стоит 2 миллиарда, а пока ты в очереди постоял, оно уже стоит 2 миллиарда 700 миллионов у тебя. И ты такой, и, ну вот да, и поэтому у нас примерно та же история, так, спасибо вам большое, та же история примерно с ценами на автомобили сейчас. Сегодня ты посмотрел цену, но при этом не забудь посмотреть ее, ну, утром. Потом не забудь проверить ее вечером, потому что к вечеру цена уже будет другой. А завтра утром она будет третья. Я про Kia Soul имею в виду. Смотрите, какая история. Значит, для подруги. Я забыл спросить, интим был у вас или нет, потому что если хорошая, очень хорошая подруга, но не было, это один совет. А если хорошая, близкая подруга был интим, тут уже степень ответственности другая должна быть. Тут уже как-то... Вот если... Да, извините. В общем, значит так. Polo и Rapid, это будет удобно, но обычно. А если чтобы было удобно и необычно, ну, чтобы отличаться там как-то еще что-то. Значит, смотрите. 1 230 000 стартовая. 1 230 000. Версия комфорт на автомате 1.6 как раз. Но это не тот 1.6, который у Polo и Rapid, который там по 110 сил. Тут нормально, ну уже можно как-то ехать. 123 силы здесь. 1.6 и автомат. Это 1 339 000, комплектация комфорт, комплектация люкс 1 400 000, и это уже нормальная версия будет. Это уже будет нормальная версия за 1.4, автомат, что у нас здесь, сейчас я посмотрю, что будет в этой версии. Электростеклоподъемники, все, бортовой компьютер, двухзонный климат, задняя камера, круиз-контроль, мультируль, система выбора режима движения, руль вперед-назад, обогрев форсунок, обогрев боковых зеркал, датчик дождя, датчик света, нет, дождя не вижу, света есть. Подушка безопасности пассажира, боковые, антиблокировочная, антипробуксовочная система, помощь при торможении, система стабилизации, помощь при старте в гору, оконные шторки безопасности, датчик давления в шинах, складывающиеся задние сиденья, передние центральные подголовники, Android USB, CarPlay, аудиосистема, 17-е диски и все вот это. Ну, то есть, все для жизни. Нормуль. 1.4. Ну, плюс 1200, конечно, захочет дилер. Но если не к спеху, и она выбирает прямо сейчас, и готова там вот заказать и какой-то там месячишек несколько подождать, так я бы сказал так, что это будет прикольней. Правда, если ей не возить с собой коляски, велосипеды, самокаты, детишков и все вот это вот. Потому что багажник, конечно, если вопрос багажника, это, безусловно, Rapid и Polo. Оба теперь лифтбеки. И оба имеют реально кашалотские багажники, как пасть кашалота. Ну, у кашалота небольшая пасть. Пасть синего кита. Вот. Вот такая. Открывается что-то зияющее, пропасть какая-то. Soul, конечно, багажничек скромный, но зато сам автомобильчик яркий. Я думаю, что вот я бы на ее месте туда бы глянул. Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе.
Геннадий. Да, Геннадий.
Я извиняюсь, у меня комментарий просто такой. Интересно, про «Жигули», про вас никто не вспоминает. Безрусполый «Рапид». Я по поводу коммунальной техники.
Да.
У меня сосед работает, ну, диспетчер, там, выпускающий, я не знаю, как вот он. Как на Волгоградке здесь, под Волгоградкой, там есть у них это. Проблема, ну, даже не в том, что, а проблема в том, что у них очень много вахтовиков. Сам сказал, приезжает иногородний. Ну, у них немножко другое понимание там правил дорожного движения.
Ну,
но они привыкли.
Это я понял. Вообще, вы знаете, у нас есть структура, в которой вообще все сплошные вахтовики. Все. И при этом эта структура, я бы сказал, и сейчас, на сегодняшний день, одна из самых дисциплинированных, профессиональных, круто оборудованных и решающих сложнейшие геополитические задачи. Она называется...
Нефтяники.
Она называется... Нет. Она называется армия. Армия. Министерство обороны. Армия. Там все вахтовики. Они приезжают на время. Собираются со всех регионов страны. Профессионалов среди них нет. Ну, я имею в виду из тех, которые по призыву и все остальное. То есть сама армия у нас, ну, частично профессиональная, конечно, там по контракту, но в основном. Понимаете, в чем дело? Почему так происходит в армии? Потому что строжайшая дисциплина, контроль, строжайшие правила и следование каждой букве внутренних законов. Все. То есть это не вопрос к вахтовикам. Вахтовики будут хорошими, плохими, профессиональными, какими угодно.
Роман, я не из-за этого, просто говорит, ты ему даешь, когда изучать инструкцию.
Я
не знаю, они изучают или нет. Говорит,
так вот, дал, понимаете, в чем дело, потому что вот этот руководитель, который говорит, да я не знаю, что они там делают. Ну, вы вообразите себе боевого офицера, который говорит, да я не знаю, что там солдаты у меня мои, вот это что-то. Под трибунал такого. Разжаловать вообще в рядовые. Ну, как ты можешь не знать, это вверенные тебе люди. Ну, что это за разговор, я не знаю. Если ты не знаешь, значит, ты не на своем месте. Вот именно вот это ощущение, что они сами там типа должны в инструкции разобраться, что-то там... А ты возьми и разберись, заставь, чтобы разобрались. Видишь, патологически неспособного, уволил его. Все, не способен патологически, значит, не на месте на своем находишься. Это вопрос руководства. Я абсолютно железобетонно уверен, что все то, что происходит, это всего лишь... Значит, эти Джек Расселы на оранжевых автомобилях выбирают весь предоставленный им поводок. Вот сколько им поводка предоставили, сколько свободы и безнаказанности, столько они и выбирают. Вот ровно столько. Как любой солдат, если оставь его, так у него еще и огнестрельное оружие есть, а у других есть танки, а у третьих есть самолеты. Так предоставь им свободу и скажи, что там мои эти пилоты летающие на штурмовиках Су-25? Да не знаю, что они там, я не знаю, понял вообще он что-нибудь, не понял, как гашетку давить там, я не знаю, в общем, честно, не знаю, привозили со всей страны, бог его знает, что они там умеют. Но такого же не бывает в армии, правильно? Не бывает. А если такое бывает в какой-то другой структуре, значит, это вопрос вседозволенности. Это вопрос к руководству.
Моторы.
Для девушки 2008 подойдет, Игорь. Да, конечно, 2008. Мы возвращаемся к вопросу автомобилей. Безусловно, подойдет. Но только где же взять 2008 за эти деньги? За 1,3. Но только если уже сильно поношены. Не, из нового, я серьезно вам говорю. Из нового я смотрел бы на какую-нибудь такую штучку типа Соула. Можно на Пиканта, кстати говоря, посмотреть. Но это уже совсем радикально компактно. Не думаю. Не забудьте накинуть 1200 на Kia, Юрий Воробей сообщает. Конечно, да. Ну, да, я про это и говорю. 200, а то и 250. Потому что некоторые пресс-парки... Да почти все пресс-парки, за небольшим исключением автомобильные, находятся в действующих дилерских центрах. То есть работают на базе дилерских центров. А компания Kia не исключение. Пресс-парк Kia работает как раз на базе одного из дилерских центров. И поэтому, приезжая забирать или сдавать автомобиль в тест или из теста, я какое-то время жду менеджера и хожу по залу, просто рассматриваю. Так вот, последнее знакомство показало именно этот уровень наценки. То есть каждая модель, начиная от Пиканты и заканчивая Спортажом, 200 тысяч, плюс 200 тысяч. Потом на Соренто 300, а бестселлеры редкие, алмазы, такие как Махав и Карнивал, они вообще не были представлены, потому что их, в принципе, в наличии нет, и там только заказ, только еще что такое. Ну и вообще вот так. Макс Л, вам тоже доброе утро, серпуховчанин, приветствую вас. Сейчас, секунду, соберитесь. Доброе утро, доброе.
Доброе утро, Макс.
Доброе.
Вот позвольте относительно, коммунальной техники. Я хоть и не житель Москвы, но как бы со стороны...
Вы не житель Москвы? Все, до свидания. Не, извините, да. А вы житель чего вы?
Ну, допустим, Роман, вот...
Не, Владимир, это не допускать. Ну, вы можете сказать, вы какого города? Я же не поеду проверять. Просто так вот, чтобы понимать.
Ну, тут в районе Сарова, как говорится.
В районе Сарова. Вот, хорошо, понял.
Угу. Да. Роман, вот да. Вы знаете, вот я считаю, что налоги, собственно говоря, нужно оставлять в регионах, чтобы меньше было денег в Москву, поэтому и меньше будет коммунальной техники на дорогах. Вот деревня, допустим.
Ну, вы хотите переустроить государство наше, что ли? Ведь вы же понимаете, что мы называемся как? Страна наша называется? Российская Федерация. Федерация. Федеративное устройство государства означает, что они идут в центр сначала налоги, а потом распределяются по региону. Ну, это знаете, это вопрос Конституции.
А вот относительно там, вы говорите, много человек там, как говорится, занимается пустым делом. Ну, а с другой стороны, как надо задеть всю эту массу, собственно говоря? Ведь раньше были заводы там, допустим, где-то...
Конечно.
Где
Владимир, работы, спасибо вам огромное. Я помню, что у меня какая-то заноза сидит в сознании, я с этой занозой забыл, что делать. Я вспомнил, спасибо вам, что вы напомнили. Значит, про вот этих людей, которых мы наблюдаем. И я зря поставил знак минус перед тем, что видел вчера на бульваре. Напомню, два сотрудника профессионально кисточками мазали черную оградку бульварного кольца в районе здания ТАСС. Вот. А их прикрывал КамАЗ. КамАЗ, огромный самосвал. Такой большой, оранжевый. Он просто стоял в левой полосе. Хорошо хоть не чадил дизелем своим. Он заглушен был. И это было их прикрытие. То есть это их был бронемобиль. Они как бы, без него им чувствовалось не очень хорошо. Причем оба были на стороне бульвара. То есть, ладно, если бы они хотя бы еще там по проезжей части шли. Но нет, они были там, на газоне. С газона мазали. Им удобно так было. Но их прикрывал аж целый КамАЗ. Это к вопросу о том, что анекдоты иногда не шутят. Что нужно 8 человек, чтобы закрутить лампочку. На самом деле, кто-то очень правильно написал, да сколько угодно можно вообще пристроить людей. И вот тут я подумал, мы думаем, что это плохо, а на самом деле это хорошо, просто мы не видим всей картины стратегически. Потому что однажды, вы поезжаете в Японию и посмотрите, вы поезжаете в Японию, и посмотрите. А потом возвращайтесь сюда и попробуйте еще раз пожаловаться на то, что 30 человек делают то, что может сделать 2 человека у нас. Посмотрите. В Японии я не знаю четкой статистики, документально подтвержденной, но мне кажется, что нет ни одного безработного человека. А если ты безработный, то это твоя активная позиция. То есть ты просто хочешь быть безработным. Это не то, что ты не можешь быть рабочим. Ты хочешь быть безработным. И это твоя жесткая убежденность и позиция социальная. Потому что ситуация, при которой ты не можешь найти работу, не бывает. Потому что работа есть у всех. И это видно просто вот... Я много раз уже рассказывал про эти пробки. И экспоцентр, где проходил токийский автосалон, он находится напротив такого большого, как называется, логистического центра, куда заезжают фуры, там перегружаются, что-то делают. И вот на въезде в этот логистический центр нужно видеть. Стоит там 5 человек, может быть. И скучают. Автомобили приезжают туда раз в полчаса, может быть, раз в час. Они стоят на палящем солнце. И когда подъезжает автомобиль, один светящимися палочками показывает, куда ему въехать. Второй контролирует, чтобы этот автомобиль не наехал на бордюр. Третий стоит с блокнотиком, что-то записывает. Четвертый сидит в будочке и нажимает кнопочку, чтобы поднялся шлагбаум. Пятый что-то обсуждает с водителем в этот момент. И вот это вот муравейник живет. Кто-то лапку сломал. Ну, в общем, живет муравейник. То есть, казалось бы, зачем? С другой стороны, все люди при деле. Все при деле, все работают, все обеспечены, все очень хорошо. Поэтому мы просто неправильный знак поставили. Мы поставили отрицательный знак, минус перед вот этой историей, когда, ну, нам кажется, что раздут штат и вот это все. А на самом деле плюс. Это люди, которые обеспечивают себя, кормят семью, платят налоги, обеспечивают нашу медицину, наше образование, дают здесь жизнь. Нет.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Это четверг, 5 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, приветствую. Не мужчины, чрезвычайно рады вас видеть здесь. Абсолютно, железобетонно. Александр Ковальчук, доброе утро, Вовка. Галина, приветствую, Бибамба, тоже здесь. Хантер, 69-й, Игорь, Сергей Чеховский, сталкер, Геннадий. Макс Л. Да хоть бы одного найти здесь не мужчину. Да что ж такое, Тимофей Пшеничный тоже с нами. Спира подошел, Роман Голубев, Тихий. Леб Рузанков, да где же вы? Сейчас пойду в стрим посмотрю. Хочется прильнуть к какому-нибудь... Вот, Света Москва здесь есть. Хорошо, Света Москва, можно прильну? Ну, в смысле, в хорошем смысле слова, ничего такого. Просто как-то... Сытье. Ну, в общем... Да, да здесь, говорит мой Маруся, не волнуйся, здесь мы молчим, сидим. Ладно, печь поди пальчиком ковыряете, как должно быть. Да, ну ладно. Извините, да, в смысле какой-то немодный, в смысле немодный. А, в смысле, что этот, не ношу фенечки радужные. У меня есть фенечка, кстати говоря, сейчас. Могу показать вам. Хотите, покажу вам сейчас. Вот видите фенечка? Вот, это специальная такая штука. Ее плетут в одном из монастырей в Сербии. Такая, ну, вы знаете, я думаю, вот из Сербии. Это вот единственная фенечка. Она не радужная, вы абсолютно правы. Нет, нифига ни разу не радужная. А Феттель идиот, ну, хороший человек, но идиот, потому что напялил радужные кроссовки. И все остальные на Гран-при Венгрии тоже стали напяливать радужные фенечки, какие-то радужные браслетики, еще что-то. Может быть, поэтому и произошло то, что произошло. Потому что когда все вдруг начинают себя проявлять в этом, в как это сказать? Я забыл слово, которое можно сказать в эфире. А то, что я вспомнил, его в эфире сказать нельзя. Ну, в общем, это имеет отношение к сексуальным меньшинствам. Вообще, когда все проявляют себя и пытаются выпячивать свое толерантное отношение к сексуальным меньшинствам, может, оно потому так и получается на старте, как и получается, потому что все чуть-чуть начинают вести себя как эти самые, как они, я опять снова забыл, как они называются сами себе. Перезвоните, пожалуйста, у меня завис телефон. Я видел ваши звонки, и в момент приема одного из них у меня подвис телефон. Звякните еще раз, ладно? Да, слушаю, доброе утро, здравствуйте, доброе.
Да, Роман, доброе утро, здравствуйте.
Да.
Роман, а я хотел бы с вами посоветовать собственный вопрос. Я хотел бы приобрести Porsche и хотел уточнить, был ли у вас опыт вождения, скажем, Porsche Cayman. Если был, то...
И вы докажете, хотели... что вы хотите приобрести Porsche. Пошуршите 7 миллионами рублей сейчас.
Ну, если... на самом деле не 7, а 6,5. Вот,
но это в базе. Да,
Нет, ну не в базе, нет? Роман. Ну, не в базе? Я уже подобрал.
То есть у вас конкретно...
Да, я уже ее подобрал, хотел просто узнать, был ли у вас опыт
вождения. Удивительно, но вчера утром как раз здесь, обсуждая модели RS, или это было позавчера? Позавчера. Обсуждая модели RS, я говорил как раз, как альтернатива Audi RS или, не дай бог, M-версиям BMW, я бы рассматривал Porsche, и Cayman был один из подозреваемых, потому что, на мой взгляд, идеальное сочетание качества, тех ощущений и параметров, которые должен давать автомобиль Porsche, и при этом цены все еще вменяемые, не запредельные.
Согласен, Роман, но я про практичность. Для меня это будет четвертый автомобиль, и мне бы хотелось...
В городе не пользовался никогда им, не пользовался. Понял. Поэтому, ну а с другой стороны, ясное дело, что задний привод, клиренс, спортивный характер и все это говорят о нем как о сезонном автомобиле. Конечно, это там с апреля-мая по сентябрь-октябрь, и все, и дальше в гаражик его.
Да, Роман, спасибо большое вам.
Спасибо вам. Фига себе, нормально. Porsche. Вот это вот, я сейчас нет у меня никакой зависти сейчас к вам человеческой. Ладно, хорошо, но мы с вами поговорили же, да, вот это вот все. Теперь я покажу. Я действительно думаю, что глубокая увлеченность вопросами толерастии по отношению к... я забыл опять, как это называется. Ну, когда эти меньшинства. Вот. Глубокая толерантность и выпячивание своего позитивного отношения к вопросу, когда мужик мужику прессовывает, привело к тому, что мы видели на старте Гран-при Венгрии. Я думаю, что Ферстаппен должен был... выйти из автомобиля, и первое, что он должен был сказать, ну и как вас после этого называть? Вот всем этим идиотам, в частности, Вальтери Боттасу. Посмотрите, что они там устроили. Нет, вы только посмотрите на это. Еще раз, мне искренне жаль, что вы не подвергаете себя просмотру наших стримов в ютубчике «Говорит Москва». Вот старт гонки, это старт. Это старт, это произошло на старте. Это первые секунды, пилотон доезжает до первого поворота. Первый поворот. Во время того, как Льюис Хэмилтон удерживает лидерство на старте, Вальтери Боттас, потеряв несколько позиций, пытается их наверстать, пропускает точку торможения и рубит Ландо Норриса, если я все правильно понимаю. После чего тот бьет автомобиль Ферстаппена. Сам Финн, ну, Ферстаппен, врезается в Переса. Из четырех пилотов продолжить гонку смог только голландец. Потерявший, ну, в смысле, да, 10 позиций. Ферстаппен смог ехать, но автомобиль был сильно разбит. Вот мы видим сейчас этот завал. Аэродинамические элементы разлетелись, все, повреждены автомобили. Потом еще повторные столкновения. Вот мы видим сейчас, да? Бамс, бамс. Это называется боулинг. Там, на внутренней траектории, на апексе, мы видим еще столкновения происходят. Смотрите. Хрясь, выбивает сначала Феррари выбивает еще Хонду одну, и вот что происходит, видим вид из кабины. Давненько, нужно сказать, не было такого веселья в формуле, давненько. Я даже, честно говоря, не припомню со времен Микаэля, нашего красного барона, не припомню такого веселья. Были завалы, но такого. И вот здесь вопрос. Вот здесь вопрос. Что произошло на самом деле? Сам Батас потом говорит: в результате аварии на машине Переса придется менять двигатель, внутреннего сгорания, в момент столкновения повреждена система охлаждения. Нет, это не Батас говорит, это говорят о том, что там переговоры, все это. Значит, конечно, тут непросто все сделать правильно, мы же не просто гоняем, все хорошие пилоты, тра-та-та. Я хочу напомнить, что до этого завала на Гран-при в Венгрии случилось еще одно неприятное событие. Австрия, по-моему, да, Гран-при Австрии было. Это когда Льюис Хэмилтон в наглую выбивает идущего ноздря в нос, ноздрю с ним Ферстаппина, Макса Ферстаппина. Молодой пилот показывает невероятные результаты, динамику сейчас, и реально угрожает Хэмилтону и его чемпионству. Просто потому что, по-моему, даже в какой-то момент лидировал Макс. И Хэмилтон в наглую выбивает его в одном из поворотов. Я знаю прекрасно этот поворот, потому что в своем симуляторе в Гран-туризмо частенько эту трассу катаю. И понимаю его сложность. Это, в общем-то, пожалуй, самый сложный поворот трассы. Да, самый сложный. И вот он выбивает. Причем все физики, все аналитики, все показывают, что виноват был Хэмилтон. А ему всего 10 секунд дали за то, что он лишил возможности Ферстаппина его преследовать. Получил нехилую фору. И вот сейчас снова мы видим Хэмилтона, он один сейчас на прямой старт-финиш, потому что все поехали в боксы. Вот этот весь этот завал, он сказался почти на всех, кроме Хэмилтона, потому что он уехал в этот момент вперед. И тут вопрос, было ли сделано это случайно, или было сделано это Ботасом специально? Создается ощущение, ну вот сейчас. И, кстати говоря, вот эта хитрость Хэмилтона, что он остался один, не поехал в боксы менять резину, потому что там подсохла трасса. К тому моменту шел дождь в начале, поэтому, в том числе и поэтому завал случился. Хэмилтон остался на стартовой линии своей. И в результате остался последним, потому что все поменяли резину, а он не поменял. И вот он последний, но потом все равно лидировал и занял третье место в этом гран-при. Третье. Фернандо Алонсо, нужно сказать, отдельные слова респекта и уважухи, потому что Алонсо бился с Хэмилтоном просто абсолютно без всяческого пиетета и уважения. Старикан, ну, в смысле, старикан с точки зрения присутствия в формуле, динозавр, можно сказать, циклоп Формулы-1. Алонсо не давал возможности Хэмилтону, каждый раз осаждая этого выскочку семикратного или какого-кратного там чемпиона. Ну, в общем, это была яркая битва Алонсо и Хэмилтона. Хэмилтон потом вырвался. Еще раз посмотрим этот завал. Ну, посмотрите. Видите, первым идет Хэмилтон. И дальше идут все автомобили. За Хэмилтоном идет Макс Ферстаппин, преследующий его и в битве за чемпионство. И вот что происходит дальше. Ну, скажите, ну, неужели это не похоже на то, что все это спланированная акция? Переменных, конечно, колоссальное количество. Смотрите, Норрис фигачит Ферстаппина. Дальше второе столкновение. Третье. В это время обратите внимание на апекс, на внутреннюю часть поворота. Там тоже три болида сталкиваются. Везде ошметки разлетаются, все вот это. В общем, это, конечно, черт. Красиво. Это красиво. Если бы не было так обидно, конечно. Потому что, если честно, я вот давненько в формуле себя не посвящал. Ну, так, чтобы пристально смотреть гран-при и следить за этим. Почему? Вероятно, потому что в какой-то момент это стало стоить денег. Стало стоить денег. А денег за это я платить не хочу. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Рома, да, здрасте. Гриша на Кузяке.
Да,
Гриша. Очень приятно слушать. Но сейчас вот вы действительно посвятили что-то себя... А скажите, ну, вот этой формуле, а вот такой вопрос хихидный, а как там вот ДТП, там кто виноват, кто там чинит, кто страховка?
Страховка там, ну, виноват Ботас, он уже признался, он устроил кегельбан, вот этот, все это.
И он платит потом.
Он заплатил пятью позициями на следующем гран-при, его сместили на пять позиций вниз от той позиции, которую он на квалификации занял. Нет, а сами, нет, болиды, конечно, нет. Это, ну, это, конечно, это расходный нет. материал, конечно, нет. Ну,
что? От конистой там-нибудь, нифига, или я что-то путаю.
Не, ну, в районе полтора, где-то 1 500 000 – 1 800 000 евро, где-то один болид стоит.
Всего лишь.
Ну, да.
И, не, ну, нормально. Ну, классно. Вот,
конечно.
Классное ощущение, можно так бить.
Да.
Миллион.
Да. Нет, ну, во-первых, там вы понимаете, что он же не в смерть, не в хлам разбивается. Даже в хлам разбитый болид, тем не менее, потом что-то от него переходит к следующему.
Не болит.
А все эти навесные, да, не болит. А все навесное, то есть сам болид состоит в основном из капсулы пилота. Мотор — это как реактивный самолет, который построен вокруг турбины. То есть берется реактивный двигатель или два, и вокруг него строится какая-то инфраструктура. Вокруг, то есть, по сути, это такая ракета управляемая. То же самое с болидом. Двигатель-коробка, вокруг настраиваются аэродинамические элементы и все остальное, которые взаимозаменяемые. Вот у Ферстаппена болид пострадал, ему быстренько, пока все заехали на пит-стоп, красный флаг, пилотон собрался на переобувку, и чик-чик-чик, быстренько сменили элементы у него, поменяли эти диффузоры, спойлеры, крылышки. И все, и он поехал дальше. Правда, позиция была потеряна, но молодец, приехал все равно в очках. Так что, в смысле, в очках, в очковой, очки заработал, очки. Не в очках, как в оптических приборах, а в очках. Ну, в общем, ладно, хватит, все, я думаю, что вы насмотрелись уже достаточно на происходящее. Сейчас давайте то самое наше любимое сочетание нежного и при этом металлически грубого в качестве пилюли. Что? Что такое? Алло, гараж. А, извините, это у меня почему-то... Сейчас мы заново дадим. Это у меня почему-то интернет так себя ведет. Да, Хэмилтон вторым стал из-за дисквалификации Феттеля. У Феттеля там бензина было меньше, чем нужно, а значит, вес болида был иным. И поэтому Хэмилтон с третьим... Ну, физически приехал третьим, а занял вторую позицию в Гран-при. Это правда. Спасибо, рыбак. Нет, Базин, спасибо за уточнение. Хорошо, что узнаваемая вещица. На это и был расчет, если честно. Владимир Свет Олегович, доброе утро. Талгат, Калипсо, приветствую. Папа Леры, доброе утро. Галина, Александра, и вам тоже хорошего дня. И Алексей, Сергей и Дмитрий, Сергей Пасков и Артур Зилола здесь с нами. Лучшие люди планеты. Надеюсь, вы с ними в нашем Telegram-бот-мессенджере. Доброе утро, приветствую, Раш. Здесь с нами Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич. 071-071. Еще товарищ Баранкин и молодой дедулька. Хард-пати-мекер Юрий Воробей, Сергей Васильевич. Доброе утро, приветствую вас. Наш бот-мессенджер говорит МСК-бот. Здесь я читаю ваши сообщения. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Как слышится? Как слышится, вот так и пишется. So close,
this matter.
И все-таки транс от лукавого. Подозрительные слова. Ну, в смысле, потому что заманчив до жути, чертовски привлекателен, правильно? Невозможно ушей оторвать. Ну так вот и что, Яндекс в CarPlay и Android Auto там же, главная новость автомира. Яндекс, вы знаете, у меня создалось такое ощущение, что вчера коллеги все мои с ума посходили, весь Инстаграм пестрит этой новостью. А случилось, в общем-то, что? Ребеночек вырос. Вот это новость, правда? Случилось то, что должно было давным-давно случиться, и вот оно произошло, и мы такие: «Мама дорогая». Немножечко напоминаем мы мне самому этих пещерных людей, которые восторгаются и восхваляют восход солнца. Уж светило взошло! Светило взошло! Славься, жрец! Жрец вызвал нам светило на небе! Ребят, оно должно было взойти, это всего лишь, ну, астрофизика. Ну, так должно было быть, произошло то, что должно было произойти. Никто не пеняет почему-то Яндексу, что столько лет он придерживал себя, не входя в CarPlay, правильно? А сейчас все возрадовались. Я бы, наоборот, вынес предупреждение в грудную клетку за то, что мы ждали этого, сколько, 7 лет, 8 лет. И каждый раз слышали какие-то отговорки. Вот об этом что-то никто не говорит. Закинув телегу, нечего так кричать. Нечего так кричать. Заброшу. Сейчас найду его только еще разочек. И закину в тележеньку. Вещица хорошая, мне тоже самому очень понравилась.
Моторы.
Ну что ж, продолжаем. 7373-948. 7373-948. Это телефон прямого эфира по 495 коду. Каждый раз, когда вам захочется что-то сказать ртом, вербально. Вот, нашел ее. Сейчас, секунду, потерпите еще немножечко. Так, и вот теперь, потому что потом забуду. Забуду, замотаюсь, потому что сегодня чемоданное настроение, потому что сегодня уже нужно собирать чемоданы, ибо отправляемся туда, где накануне днем было что-то около 9 градусов. И на 4 часа задержался рейс из-за того, что там вдруг случилась метель. Ну ладно, не метель, но сильный дождь с сильным ветром. И были задержаны рейсы. Полуостров Рыбачий, врезающийся аппендиксом в Белое море, чуть южнее. Так бывает. Можно про Мурманск сказать, что это город южнее, город на юге. А где вы будете? Мы будем в том месте, где на юге у нас будет располагаться. Держите нежно. Держите нежное. Во, вот так, нежное. Все, в тележе. В тележе уже находится эта вещица. Кавер на Металлику. Все. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Это и Инстаграм, и сразу Телеграм. Вот в стриме. Вот в стриме. Вы видите же вот эту подпись? Вот это вот Инстаграм. Автоводитель. Латиницей в одно слово через УТ. Телеграм такой же. Заходите в телеграм-канал. И, кстати, зайдя в телеграм-канал, подключайтесь к нашему уютному, теплому, ламповому чату. Там в чате своя жизнь, своя экология, своя экоатмосфера какая-то. Все очень хорошо. Поэтому приходите. И заодно и пилюли там иногда появляются. Вот это металлическое сейчас уже там. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, давайте, расскажите, как вы там?
Пока нет сильных тем, обсуждаем.
Есть, вы что, сейчас пойдем в Apple CarPlay, Яндекс, Яндекс и вот это вот все.
Особое мнение ваше хотел услышать.
Давайте.
Еду вчера по МКАДу 7:30 утра. В левой полосе все заняты, едем, пилим где-то под 100.
Да.
Сзади с мигалкой едут 4 скорые, сиреной, без номеров, без никого, одни водители, новенькие, с нуля.
Перегонщик, вот перегоняют куда-то.
Перегоняют, да. Интересно, куда же они спешат с сиреной?
Знаете, это палка, простите мне эту метафору, о двух концах. Потому что, с одной стороны, мы, конечно, могли бы спрашивать каждый раз у любого автомобиля чрезвычайного, куда они так спешат, там, пожарных, остановить и спросить, а куда вы так спешите, товарищ пожарный? Что-то я не вижу на горизонте дыма в той стороне, куда вы едете с мигалками. Там, потом остановить скорую и тоже спросить. С одной стороны. И я думаю, что этих, как это называется... превышение полномочий присутствует в этом вопросе. С другой стороны, мне кажется, что это такая область, где, ну, пусть лучше мы пропустим 9 спешащих по своим личным нуждам, а вместе с ними 10-го, который действительно летит спасать жизнь. Вот пусть он один будет на 9, но, тем не менее, то, что мы их пропускаем, я думаю, все равно будет оправдано.
Моторы. Автопром.
Нет, никакого автопрома, извините, у нас уже новости должны были бы давно, а у меня здесь просто какой-то сбой случился. Вальтери Ботас здесь поработал тоже.
Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. Ну что же, давайте возьмемся за главную новость минувших суток и поддержим ее за ее... ну, все, запутался, извините, сейчас не туда нас уведет эта аллегория. Вернемся к Apple CarPlay, нашему замечательному. Итак, Яндекс, навигатор добавили в Apple CarPlay и Android Auto. Для начала мне нужно, мне кажется, нужно разобраться в подчинении. То есть, кто чего куда добавил, чья была инициатива, то есть, кто согласился, а кто проявил себя, кто проявил характер, настойчивость, а кто просто говорит, ну, ой, чем объяснять, почему не дам, лучше дам сейчас быстренько и все, давай, чем вот это рассказывать полночи, бывает такое, знаете, конечно, да. Сервисы, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Карты добавили поддержку интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Все. То есть понятно, значит, кто здесь что сделал. Все это время... Я хочу обратить ваши уважаемые други внимание на то, что вот это пузыри из носа, которые пускают вот уже сутки все мои коллеги, счастливые, с этой блаженной улыбкой, блуждающим взглядом, прозрачным таким, стеклянным, и с пузырями из носа, все это по поводу того, что должно было произойти много лет назад. Много лет назад. Все это, вся эта радость по поводу того, о чем мы говорили все эти годы. Вот все эти годы мы говорили. Это как если бы вы просили своего мужа вбить гвоздь, в конце концов, вот вбить гвоздь, и просили его сделать это 7 лет. 7 лет. И тут, в конце концов, он такой говорит, ты же достал уже. Такой, чук, молотком один раз. Такой, и все. И по этому поводу счастья. Вы звоните маме своей. Мама, он это сделал. Подружкам всем своим. Вот, завидуйте теперь, видите? А мой-то сделал. А ваш-то чего? Не сделал. Ну и так далее. И вот это все по поводу того, что должно было произойти с десятилетия назад. Ну ладно, не с десятилетия. Ну, 7 лет точно уже. Так чего радоваться-то? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Рома, здравствуйте, да, еще здравствуйте. Раз.
Да.
А вот хотел спросить, а как я уже такой вас слушаю, уже открыл этот свой CarPlay, думал, да, обновить, наверное, надо. Но там, конечно, последняя версия от 8 июля у меня в этом.
И чё, вот. Я тоже вчера такое включаю, садимся мы с младшим сыном, я такие говорю, но смотри, сейчас будет чудо, включаю я, говорю, и чё, и такое смотрим. У меня там даже в Apple CarPlay даже Viber появилась, иконка Viber, и туда даже пришло какое-то сообщение, хотя на телефоне Viber у меня нет. Я, ну, сам ударил приложение, нафиг не нужно. А там есть в CarPlay Viber иконка, не Яндекса, не Яндекс.Карт. Он такой, ну, говорит он мне, я ему говорю.
Есть кнопка, есть уже кнопка Яндекс.Карты, вот там, да?
Ага.
А как? Ну, я посмотрю.
Должна быть. Я... Вот я хочу сказать, что мы радуемся по поводу того, что появилось уже в таких великолепных, автомобилях, которые являются собой венец автомобилестроения, как Рено Аркана, Рено Дастер, еще что, Nissan Qashqai, то есть это автомобили, у которых сервисы Яндекс были уже установлены, вот это все. То есть это, спасибо вам большое, Гриш, это случилось однажды с Арканой, с Каптюром, с Qashqai, с еще там с чем-то, и вот теперь, наконец, Яндекс согласился эволюционировать, отрастить себе жабры, в конце концов, в этом нашем водном мире. Наконец. Не прошло, и вот это все. Ну, давайте с новостью познакомимся. Добавили поддержку интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. У водителей появилась возможность пользоваться навигатором и картами. Например, построить маршрут непосредственно с экрана мультимедийной системы, если она работает с Apple CarPlay и Android Auto. Автомобилисты ждали появления такой функции несколько лет, так как прежде приходилось запускать приложение на смартфоне и отвлекаться на него в пути. Непонятно, на что, на смартфон или на приложение. С 4 августа CarPlay и Android Auto доступны навигатор, карты, можно находить адреса организации, строить маршрут. Ну, короче, пользоваться так, как если бы вы пользовались этим в своем мобильном телефоне, но только вы можете пользоваться этим в мультимедийной системе. Правда, с оговорочкой. Доброе утро. Да, я слушаю. Извините. А что, это звонок из новогоднего застолья только что был. Значит, смотрите. Новой возможностью смогут воспользоваться те, у кого есть подписка Яндекс+. Вот просто так взять и включить это, все равно Яндекс не согласен. Все равно не согласен. Он говорит, ну, знаете, мы, конечно, сделали. Но вы все равно должны заплатить деньги. У вас должна быть подписка Яндекс+, и только таким образом вы сможете воспользоваться этими сервисами в своей мультимедийке. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Спира. Ну, вот хотел как раз пошутить про вот это Яндекс+. Это как вот муж забил стену в гости.
И счет, говорит, счет жене выставил.
Хочешь вешать? Не, раз в месяц 300 рублей, пожалуйста, за то, что ты повесишь здесь платить.
Да, или говорит, вот смотри, видишь сайт, называется «Муж на час». Вот сколько забить гвоздь здесь стоит? 500 рублей. А я тебе за 250 забил по знакомству. Мы с тобой знакомы, вот, поэтому...
По теме. Но тут упираемся опять в очередность открытой-закрытой системы. Владельцев андроидов просто будут ждать модифицированную версию, так же, как есть модифицированная версия Яндекс.Навигатора. Она до этого, во-первых, была без рекламы, а во-вторых, маршруты почему-то чуть-чуть по-другому строились, специально замеряли.
Меня, честно говоря, это не парит, потому что Яндекс Плюс у меня давно, потому что я пользуюсь просто разными сервисами, и мне удобно. Там у меня скидка на такси идет.
Есть вероятность того, что многие даже не заметят, что
конечно,
не появилось.
Конечно,
да.
Кинопоиск, опять же, пользуюсь. Я пользуюсь Кинопоиском, смотрю фильмы, и Яндекс Плюс дает возможность тоже. То есть все вот это вот, это понятно.
В экосистему запихивают.
Да, но сам факт того, что ты что-то делаешь, ты что-то, ну, типа, там, пошел на встречу, спустя 7 лет мы это сделали. Но за деньги. Елки, ну вот. Что это за... Ну,
и еще маленькие люди уже, кто попользовался, жалуются, что очень сильно урезанный интерфейс. Если кто-то уже там, может, вам там фоточки покидает, либо вы сами уже пробовали, наверное, можете рассказать. Там
нет, мне надо в автомобиль сесть. Я вчера пробовал, но не понял, что мне нужно через приложение Яндекс заходить и связать все-таки свой Яндекс с Apple CarPlay. Нужно сделать определенные манипуляции. Он не автоматически появится.
Кто-нибудь позвонит, скажет, расскажет.
Позвони, давайте спросим. Абсолютно верно. Звякните, кто уже пользовался этой холерой. Как это? Пошагово расскажите нам, как вы активировали, подключали. Хорошо ли, плохо ли? Косяки какие-то уже. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Евгений. И вот как раз вчера буквально активировал услугу по навигатору яндексовскому, который теперь замечательно работает на Android Auto.
Круто. То скажите, какой у вас автомобиль? Автомобиль какой у вас?
Volkswagen Tiguan 2017 года.
Вот, то есть не только на новых, но и с мультимедийками теми. Там, все равно эта штука работает. Так, теперь у меня к вам просьба. Пошагово можете рассказать алгоритм подключения для тех, кто сейчас нас слушает.
Алгоритм
и для меня тоже, потому что я только сейчас буду подключать, когда выйду с работы.
Да.
Алгоритм достаточно простой. То есть, если у вас обновлены все приложения, в том числе и Android Auto до последней версии, значит, в Android Auto, в самом Android, у меня 9-я версия, старый телефон, Honor Play, значит, я обновил все приложения, и после того, как я установил синхронизацию...
Извините, я зеваю, потому что мне, я так делаю всегда, когда мне очень интересно, я зевать начинаю. Я просто, для меня Android Auto... Просто у меня немножко другой телефон, поэтому, когда вы говорите про Android Auto, я чуть-чуть заскучал капельку. Ладно, ну потом мы послушаем того, у кого CarPlay.
Включаетесь, выбираете метод подключения, это либо CarPlay для айфонов, либо... стандартное подключение для Андроида.
Поддержку по Bluetooth. По Bluetooth подключается или только проводочек нужен?
Вот у меня машина с мультимедийной системой, которая по Bluetooth только телефон обслуживает. Все остальное только по проводу.
Все, поэтому... Да, извините, все жутко, жутко интересно. К сожалению, кажется, у вас молоко убежало. Проверьте, сейчас... Ну, без обид, ладно. Давайте, карплеевцы. Яблокофилы, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, меня Сэн зовут. Вот на выходных обновился буквально.
Так.
У меня iPhone.
Да. О, все, хорошо, давайте. Вот теперь вот. Теперь вот у вас есть 40 минут времени. Давайте быстренько сейчас поговорим об этом.
Нет, я буквально за полминуты.
Давайте.
У меня Ford 3, вот, Sync 3 система стоит. Ну, машинка 19-го года. Не знаю, проблем не возникло. Я обновил просто приложение, даже не знаю, что появился...
Ну, то есть вы просто сели, подключили проводочком снова, и у вас уже в Apple CarPlay открылся сразу Яндекс.Навигатор.
Да. Ну, соответственно, есть подписка Яндекс Плюс, как у вас.
Да.
И проблем не возникло, все мои данные синхронизированы, то есть закладки на работу и домой, все было. А до этого выкручивался, как последний бомж, 2 ГИСом.
Понятно.
Что делать?
Понятно, есть такое дело. Ладно, хорошо. Новой возможностью смогут воспользоваться те, у кого есть подписка Яндекс+. Также дает возможность слушать в дороге музыку без рекламы и так далее. Встроенные в программы сервисы, такие как заправки, музыка и голосовой помощник Алиса, не будут доступны с экрана мультимедийной системы в автомобиле из-за правил системы Apple и Android. Нашли виноватых. Все, наконец, в Яндексе нашли крайних. Все, это виноват Apple и виноват Android. Да, для этого разработчик добавил кнопку «Продолжить в телефоне». В один клик водитель может переключиться с экрана автомобиля на смартфон и бесконтактно оплатить заправку. После этого можно снова переключиться на бортовой компьютер и продолжать ехать по маршруту. По данным Яндекса, ежемесячно навигатором пользуется 21 миллион россиян. Весной... что-то еще, что-то. Вот это все, по-моему, да? Вот это вот, по-моему, и все. Хорошо. Сейчас какое-то голосование хочется подать. Какая-то статистическая завершенность должна появиться. Точка какая-то. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе.
Роман, доброе утро. Тоже вчера подключил к айфону навигатор Яндекс. Хотел рассказать про один нюанс, наверное, для новых пользователей, у кого нет Яндекс.
Да, давайте.
Плюса. А если пользователь будет подписку оформлять через Яндекс.Навигатор внутри, да, то есть в айфоне, подписываться 3 месяца бесплатно, далее 199 рублей, но при этом мы не сможем тратить наши баллы, которые купит Яндекс, то есть от каршеринга, такси и так далее. Для этого необходимо именно заводить аккаунт Яндекс.Плюс на сайте.
Ну, или чтобы он сначала был там, а потом уже подключать и все вот это. Мне сейчас, вот я читаю, Яндекс глушит радио, падла, пишет Юрий Воробей. То есть, либо Яндекс, либо, говорит, Москва. Вы сами сейчас подключили же, правильно, пользуетесь уже этой штуковиной?
Да, конечно.
Да. Но вы же радио слушаете, то есть параллельно, когда у вас через Apple CarPlay активирован Яндекс.Навигатор, радио работает при этом? Нет.
Да.
Да, нет. Или да?
Если не работает, нужно снова нажать на кнопку радио и вернуться в навигатор.
И вернуться в навигатор. То есть потому что если вы подключаете, к примеру, у вас телефон Apple CarPlay подключен, к примеру, ну, по проводку, да? И вы слушаете радио. Ну, или по Bluetooth, неважно. Вы слушаете радио. И потом, если вы в телефоне открываете навигатор, то радио выключается в этот момент. Потому что канал один для радио и навигации. Один канал. То есть сейчас, если вы подключили через Apple CarPlay Яндекс.Навигатор, радио может параллельно работать.
Да, конечно. Главное, чтобы телефон был, ну, соответственно, заблокирован и неактивный.
Все. И при этом на экране вы все равно видите Яндекс.Карты, правильно?
Да.
Яндекс.Карты. Юрий, видите? Это что-то у вас... Но на самом деле нужно провести эксперимент самостоятельно. Говорят, в CarPlay заработал Яндекс.Навигатор. Сергей Волк. Да, вот мы об этом и говорим. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, доброе.
Тоже, как и все, потренировался вчера с CarPlay, Яндекс.Навигатор. Вчера слушал радио через скачанное приложение. Угу. А сегодня что-то потренировался, и радио в штатном режиме. Яндекс.Навигатор показывает дорогу в CarPlay, угу. А радио слушаю.
То есть параллельно они могут параллельно работать, и в этом как раз и плюс того, что навигатор появился именно в CarPlay. То есть теперь эта система не глушит радио. Вы можете и навигатор...
Нет.
Скажите, а подсказки навигатора поверх радио накладываются? Вот там, ну, голосовой помощник. Она сообщает вам о повороте, ну, когда она говорит про повороты, впереди камера на 60.
Смотри, чуть-чуть глушит радио, высказывает предложение свое, и потом опять в штатном режиме...
Не предлагает оценить. Оцените от 0 до 10, как вам подсказка моя. Понравилось, не понравилось. Вот это вот такое. Нет, есть такое дело. Сейчас, секундочку, я хочу... Я хочу что-то радостное по этому поводу. Радостное, да? Что-то такое. Вот чтобы аж заколдобилось, чтобы вот такая штучка. Сейчас. Яндекс.Карта или навигатор? Азик спрашивает. Азик, забирай больше. И карты, и навигатор. Все работает. Все действует. Так, есть такое по поводу мультимедиа. Звук явно хуже с выведенным Яндексом на головное устройство. Евгений, 75-й. Что еще? В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранен начальник службы по безопасности управления движением ГУП Мосгортранс. Хантер, 69-й, сообщает, но это в связи со вчера. И это сообщение вчера, да, действительно появилось, а сегодня появилось еще одно сообщение о том, что на водителя автобуса завели уголовное дело. В отношении водителя автобуса заведено уголовное дело. Нет, в Android Auto тоже есть. Тоже есть. Михаил Сергеевич и задает вопрос. Я не понял, только в CarPlay навигатор или в Android тоже. В Android тоже появилось. И Apple CarPlay, и Android Auto поддерживают теперь сервисы Яндекс. А что вы не любите товарища нашего Брэговича? Зря вы его не любите. Зря. Надо любить. Вы что? Я не знаю, Сергей, правда это или нет. Сейчас, секундочку, я всю вашу большую ссылку впилю в браузер. Какая-то новость какая-то. На платных трассах отменили скидки по транспондерам. Госкомпания «Автодор» минувшие выходные переписала тарифы на своих платных дорогах. Автомобилисты лишились главной привилегии — скидки по транспондерам для транспортных средств. Причины такого решения не уточняются. Скидки за оплату сохранились только на ЦКАД, на магистралях М3, М4, М11. Тариф по транспондеру приравняли к оплате наличными. Я не знаю, но понимаете, в чем дело? Официально «Автодор» сообщает только о том, что стала удобнее программа лояльности. Меня немножечко смущает MagAvto.ru. Что это за ресурс такой? MagAvto.ru — это дальнобойщиков сохранили новинки. Вы понимаете, в чем дело? Многие до сих пор не очень понимают разницу между отдельными участками платных трасс. Отдельными. Есть участок, который действительно принадлежит компании «Автодор», а есть участки, которые принадлежат концессионерам, то есть частным компаниям, которые занимались строительством участков, отдельных участков дорог. В частности, такой отдельный участок существует перед Москвой, от Москвы до Солнечногорска, и перед Санкт-Петербургом тоже. И в результате на этих участках скидки и вообще взаимоотношения финансовые были разными. То есть вы едете как будто бы по одной трассе, А правила проезда, условия проезда разные совсем. Поэтому, когда сейчас я вижу эту новость, мне сложно ее прокомментировать, ибо я не понимаю, о каких участках идет речь. Где, что отменили, выходные, тарифы. Вот, сейчас, секундочку, я посмотрю. Вот сайт Автодора. Въезд, проезд. Ну, я не вижу здесь на сайте Автодора ничего. Здесь вот 4 августа, раздел новости. Преимущество транспондера ТИПАС, как максимально комфортно пользоваться платными дорогами. Все же нужно знать о платниках. Автовзгляд. Подмосковье, замкнулся ЦКАД, скоростная трасса протяженностью и так далее. Большинство автомобилистов пользуются транспондерами. Стало известно, сколько займет поездка под ЦКАД. Вот эта экономия, портал «Автовзгляд» сделал круг под скат. Я не вижу ничего об отмене скидок и вообще о том, что какие-то скидки присутствовали. Честно, дайте мне время заняться вопросом, ладно? Я просто, ну, мне сложно что-то комментировать, потому что сейчас я не подготовлен к этому вопросу. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, приветствую. Здравствуйте.
Роман, а вы не могли бы прокомментировать про учет гаражей? Вчера глава Росреестра доложил премьеру, что у них там все гаражи на учете. Я что-то вспомнил, что и сам премьер как сказку рассказывал, что он в Думе, что он из-за соса гараж потерял. Скажите, у вас есть гараж?
Как
он
в Росреестре учтен?
И если все гаражи на учете, тогда у Росреестра в той же Владимирской области должны быть филиалы везде, а по-моему нет нигде.
Я не знаю, я про Владимирскую область не могу сказать. Я могу сказать про Москву. Мне кажется, что... наличие отдельного персонального гаража в Москве – это анахронизм и непозволительная роскошь, и, ну, как бы это сказать, это как усадьба в Москве, вот частный дом иметь в центре Москвы где-нибудь. Это может позволить себе только невероятно богатый человек или невероятно... Исключение, конечно, поселок художников на Соколе. Вот это исключение. То есть, когда ты в городе, ты вдруг получаешь поселок из отдельно стоящих частных домохозяйств. А вообще-то гараж, конечно, это пережиток прошлого. Москва, как и любой колоссальный, массивный мегаполис, не может позволить себе так расточительно относиться к территории, к площади. Поэтому гаражи, персональные частные гаражи, им, ну... Ну, нельзя, чтобы у нас соседствовали два понятия. Парковка по 380 рублей в час и еще и какие-то частные гаражи, тем более, которые когда-то были получены, там что-то без документов, еще что-то. И все эти гаражные кооперативы тоже это анахронизм. Не, ну, это недопустимо. Нужно шагать нога в ногу со временем и понимать, что мы уже эволюционно должны идти дальше. Эти бесконечные авторазборы, это криминализация целых территорий, это территория вне закона, вот эти все гаражные кооперативы, где бог знает, что делается там. Может, там в половине подвалов сидят секс-рабыни какие-то заключенные там. Ну, то есть это вообще территория, это фавелы какие-то бразильские, все эти гаражные кооперативы. Поэтому мне сложно комментировать вот саму эту новость, но что я точно знаю, что дело с хранением наших автомобилей на территории ГЭ «Москва» должно обстоять иначе. Никаких персональных гаражей у нас, конечно же, быть не может здесь. При стоимости земли, при динамике развития, при увеличении плотности населения, при том, что нам дороги нужны, а не гаражи. А гаражи, конечно, должны быть, во-первых, нормативы по гаражам должны быть внесены в СНИПы для строительства новых домов. То есть наличие мест для парковки автомобилей должно быть включено в стандарты строительства домов. Не должно быть такого, что строится дом, а потом уже мы что-то придумаем с парковкой. Нет. Это должны быть многоярусные, многоуровневые паркинги, социальные паркинги. Как я задал вопрос на круглом столе, уже много об этом говорили, про круглый стол. Я говорю, а что вообще с программой «Народный гараж»? Помните замечательное при Юрии Михайловиче? Мэр Лужков этих... Вот, ну, Лужков этих. «Народный гараж». Говорю, а что с программой «Народный гараж»? Гаражи-то некоторые построили, они сейчас стоят пустыми. Но же их построили, во-первых, на удаление от жилых массивов, где-то на пустырях. А во-вторых, цены выкатили за них совершенно инородные, за эти гаражи. Я предложил, и все так говорят, ну да, значит, ну простая идея. Ребята, а почему мы решили, что эти гаражи должны продаваться в собственность людям? Ну, есть доходные дома. Государство строило и раньше, еще до рассвета социалистических республик, Россия строила доходные дома. То есть, где ты мог жить хоть всю жизнь, но это было арендованное жилье. Почему с гаражами нельзя строить? Социальные гаражи, но только не надо навязывать их покупать людям по полмиллиона, по миллиону за парковочное место. Сдавайте их в аренду. Пусть даже по рыночной стоимости. Но это гораздо интереснее будет, и все эти народные гаражи когда-то выстроены, заполнятся. И новые многоуровневые паркинги, надземные, подземные, тоже будут заполнены. Не надо навязывать продажу. Нужно просто предлагать возможность людям арендовать. Как арендуются квартиры, арендуется жилье, арендуются коммерческие площади. Также арендуются и вот эти вещи. А в том, что касается гаражей, там какой-то амнистии и все остальное, я не знаю. Не для Москвы. Не-не-не. Давайте выезжать из Москвы, и там начинают разговоры про частную недвижимость и частные гаражи. А у нас такой возможности нет, извините.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 5 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. Мы продолжаем программу о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины, присоединяйтесь. Вообще мы здесь рады всем. Почти. Внешний МКАД от Ярославки, перед Ярославкой начинает стоять и так будет делать до Осташки, потом до Алтуфьевского шоссе, потом до Дмитровского шоссе, и в общем, в целом, там не очень хорошо. На юге Красная от Липецкой до Варшавки, дальше до Есенево-Желтая, перед Ленинским ДТП внутренний МКАД немного подстаивает. На востоке МКАД серьезные проблемы, внешняя сторона, вы сами знаете, до Нижегородки, и от Реутова туда же до Нижегородки внутренняя сторона тоже стоит. Третье кольцо перед Волгоградкой внешне сильно стоит. Перед авиамоторной шоссе энтузиастов очень сильно стоит. От Измайловского парка все так будет. До третьего кольца на Дмитровке большая пробка от Тимирязевской. Где-то вот сейчас, секундочку. От Петровско-Разумовской до почти до третьего кольца. Потому что вот метро Дмитровское и дальше к трешке. Там ДТП. Причем средний ряд, правый ряд. Как-то разметало там автомобили. В результате пробка очень сильная. Так что по Дмитровке, если въезжаете в центр, в пределы третьего кольца, будьте готовы постоять. Перед Варшавкой, наоборот, перед трешкой Варшавка тоже ДТП. И на самом третьем кольце перед Ленинским тоже авария. Поэтому от Андропова стоите в пробке. Ну, сковали. Мы снова сковали сами себе эти пробки, эти затруднения. Наших рук дело исключительно. Только наших. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Я вот сейчас узнал по поводу автодора, позвонили туда, и они подтвердили информацию.
Подтвердили.
Что первая, вторая категория, сняли все, что за наличные, что так. Uh-huh. И самое главное, еще день приравняли к ночи. Точнее, наоборот, ночь приравняли к дню.
А как было раньше?
Ну как, ночью дешевле, ночью по транспондеру дешевле. Скидка, а теперь скидок нет.
Подождите, вот для первой, по транспондеру скидка, потому что я помню, раньше скидки были по абонементам, то есть абонемент покупаешь.
Нет, это дополнительная
скидка. И, была. Да, и по транспондеру тоже. А вы, да, транспондером, вы транспондером пользовались из-за скидки или потому, что это быстро и удобно?
Ну, вот и скидки, вопрос. И быстрее. Ну, я ездил в такие дни, что, в принципе, пробок ни там, ни там не было. Mm-hmm.
Я понял. Ну, в смысле, потому что я-то, честно вам скажу, я... ну, в смысле, я не репрезентативный пример, потому что я не очень часто... То есть у меня по случаю, я по случаю пользуюсь транспондером и вообще трассами платными. В основном все мои интересы, они находятся где-то в, ну, в пределах МКАД. Но когда я им пользовался, для меня главным фактором была скорость и комфорт, удобство. Мне не надо стоять, во-первых, в длинной очереди. Я могу поехать в любое окно. Туда, где за деньги, туда, где за транспондер. Я могу... Если я еду под скат, мне не нужно покупать билеты. Мне не нужно там возиться с этими совсем... Ну, просто там транспондер, это быстро. Потом, мне не нужно платить, говорить, отдайте терминал, пожалуйста, заплатить, ждать, пока откроется шлагбаум. То есть для меня это просто тупо комфорт, транспондер. Я его не рассматривал никогда как средство экономии или там еще чего-то. Может, поэтому мне сложно присоединиться к этой проблематике. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Рома, здравствуйте.
Да, доброе.
Опять Гриша.
Да.
Да, сейчас мне не удалось, я удалил обновину и поставил заново CarPlay. Ну, у меня как бы телефон на Андроиде, а Шкода 19-го года. Ну, попробую еще.
А вот, подписочка, значит, есть у вас подписочка Яндекс Плюс?
Вот все-таки плюс надо, да?
Конечно.
Ну, сделаем, но там что-то, все равно он пишет 8-го, он версия от 8 июля. Вот это, как так-то?
Вот. Как так-то? Вот. Не знаю, но попробуйте обновить все равно и подписочку завести, потому что подписка, она не очень дорогая, 170,
по-моему,
170,
да?
169, ну 170 рублей в месяц, но при этом у вас и музыка, и Кинопоиск, и скидка на заправки, на такси, там вообще все это.
Ну вообще я плюнул, то есть вот я когда выбирал этот Кадиллак, там еще, ну вот у него вот этот Google карты туда же передавались, да?
Да,
ну, вот оно и сейчас работает все. Но они же не такие классные. И потом там у них вот это окно такое огромнейшее, оно где-то 1/5 и 1/4 экрана занимает. Вот, ну, типа, повернуть куда, повернуть там, угу, сюда.
Да.
Оно не убирает, вы знаете, да? Ром, ну вы, наверное, не забили давно на Google карты. Ну, вот окно там, типа, вот через там 500 метров,
да,
вот эти стрелочки там,
да,
оно не убирается в Google картах.
А, в сами Google, да. Ну, то есть там вот этот подробный рассмотр связки, закрывает прямо часть карты. Да. Но я вообще Google никогда не пользуюсь. Ну, если я вывел для себя такую формулу, что Google можно пользоваться только где-то, а в Москве только Яндекс. Только Яндекс. Да, ну или если пешком
идешь. Я на это дело плюнул. И у меня просто, ну, как бы сыну отдал машину старую, Кашкай, на ручке. Mm-hmm,
да.
И вот недавно как-то я на него там обиделся, у него забрал. Но он курил в машине, сказал, не кури, нет курит. Вот, забрал, потом все равно отдал. И я за это время там...
И снова забрал, нельзя, так говоришь, не надо. Я потому что если отдал, так уже все, отдал, все, пусть делает, что хочет.
Вы правы, это, конечно, не какие-то... Так вот, я поставил там этот голову.
Так
прекрасно, господи,
конечно,
как же прекрасно.
Конечно, ну если у тебя там все, но она на андроиде, правильно работает голова?
Она на андроиде, но там я ищу симку, эту какие-то там не очень большие деньги, ага, чтобы там вот садишься, все как в каршеринге.
Я понял,
все
есть
круто.
Такой, есть такой.
Там, да, все это, она огромнейшая, 10 или 11 дюймов.
А стоило сколько, вот поменять полностью все?
Стоило, вообще, я самую не дешевую, самую дорогую, 37 тысяч рублей.
Она стоила денег, спасибо, Гриша, но оно того стоило. Нет, а что касается отдал-забрал, нельзя? Нет, не надо. Это расшатывает отношения, нервную систему, доверие и все остальное. Уж ты реши. Если готов отдать и отдать, так отдавай и отдавай. О, сколько нам открытий чудных готовит пропилюливание сегодня. Вас ждет приятное сейчас. Убежден в этом абсолютно. Очень даже может быть и 199 рублей этот Яндекс Плюс. Не знаю, у меня просто... У меня просто по секрету вам скажу, там какой-то подарочный код был на год, подписка. И вот на этот весь год я и пользуюсь ей без денежек. Ну, даже если 199 от 169, не то чтобы очень сильно отличается. Правильно? Правильно! Правильно! Как же правильно? Раш, доброе утро! Мих-мих, приветствую вас, мощный бур здесь с нами. Надежда Яковлева, это очень приятно. Спира и Владимир Свет Олегович. Здесь тоже Сергей Волк, инженер Алекс Градский. Димасик и Макс. Да, уже... Нет, Макс С, извините. Тигранов Сипян и Сергей. Галина и Сергей Чеховский Сталкер. Бон Джови Джон и снова Сергей. Андрей К и Айзик. Хантер 69 и Ярослав. Виталий Бондаренко, Тим Ша, Макс, СДМ, Алексей Земцов, лучшие люди планеты, приветствую в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, как слышится, вот так и пишется. Посмотрите, здесь мне предложено, посмотрите, как горит самая большая свалка автомобильных покрышек в мире. А чё б не посмотреть? В ютубчике заходите. Мы там очень представлены нашим каналом «Говорит Москва». «Говорит Москва». Что-то подвисает немножечко связь. Но даже на подвисающих кадрах выглядит все это чрезвычайно эпично. Говорит Москва, мы в Ютубе. Автоводитель я в Инстаграме. Через УТ Автоводитель и в Телеграме тоже. Говорит МСК Бот. Здесь я читаю ваши сообщения. Наконец, радио говорит МСК. В одно слово, наш Телеграм-канал. Заходите. Все в Кувейте происходит, горит крупнейшая в мире свалка автомобильных шин. Мы еще называем их иногда покрышки. Очевидцы публикуют фотографии, видео пожара. Отмечают, что гигантский столб дыма видно издалека и, судя по фотографиям из Твиттер, даже из космоса. Экологи уже бьют тревогу. Если огонь не удастся погасить в ближайшее время, то может нанести значительный урон природе, так как при горении покрышек старых происходит выделение опасных веществ, сильнейших канцерогенов. Бифенила, бензопирена, диоксина, фурана, антрацена и свинца тоже. Ужас. 3 августа начался пожар. 600 тысяч квадратных метров пока что. Но это не площадь всей свалки, это всего лишь площадь пожара. Сулайби. Это кладбище покрышек, самое большое в мире. Там хранится более 52 миллионов шин. Подтверждением этому служат снимки со спутников, на которых действительно виден дым над свалкой. Ну и так далее. А вот, собственно говоря, пилюля и все.
Моторы.
Так, это устрашающие картинки. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе. Говорите.
Доброе утро. Доброе. Слава нашему ВКС.
Это,
у нас
это
продажи, продажи трехсотки начались во вторник, понедельник, да?
Да. Что, вчера с, что с ценами, как
ехал,
там?
Этот... Вчера ехал рядом.
Да.
Человек, его аж перло, думал, через лобовое стекло вылетит. Уже ездит по Новой Риге.
Радость, радость, да. Он такой весь такой увеличился в два раза в размерах. Он такой раздулся весь.
Я думаю, ему мало было.
Раздулся, ему 400 сразу нужно. Скажите, а бригада, дежурит бригада скорой помощи рядом с центром дилерским, чтобы приводить в сознание людей, оценников, вот это? Нет?
Там, я нет? Думаю, нет. Но человек, наверное, заказал еще до того, как его начали официально продавать, самолетом привезли в Москву.
Да, потому что я-то слышу, что, что то, что должно стоить 7, стоит 13. Ну, то есть, как бы в два раза.
Ну, это нормально.
Нет, вы думаете?
За 200-ку переплачивали в свое время за очередь по 500 тысяч, чтобы без очереди взять, когда она только вышла.
Это когда она стоила 3,5, правильно? Там в районе 3, в районе трешечки. Но все равно переплатить 500 за то, что стоит 3, это не то же самое, что, что переплатить 6 за то, что стоит 7. Это как бы, я вам скажу, прямо вот, ну, да, ну, бесчеловечно. Мне присылали, присылали скрины, там, переписок и все такое, где называли, там, от 11 до 13. Ну, примерно, ваша новая трехсотка будет стоить от 11 до 13, в то время, когда она по прайсу стоит 7 с копеечками в максималочке. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Алло.
Да, да, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман.
Доброе. Привет. Да.
Вот только что по CarPlay'у тоже не мог подключить, припарковался, быстренько прогуглил. Надо обновить приложение просто.
Обновить приложение? Какое? Яндекс.Карты?
Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор. Просто обновить и все. Оно сразу автоматом.
Все, вылетает. Понял. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Принимается. Принимается. Значит, раз уж мы затронули трехсотку, нашу трехсотку, я сразу же хочу немножечко продемонстрировать вам... Капелюшечку. Капелюшечку красоты чуть-чуть. Вот смотрите. Как. Гляньте, что удумали эти самые японцы. Не успели только что они ее выпустить, как тут же решили, что нам жутко не хватает спорта. Ну, в смысле, не нам, а ей, ей, трехсотке. Очень не хватает спорта. Ведь это же автомобиль, очевидно, про спорт, правильно? Это, ну, все вот это вот. Toyota, которая компания, раскрыла информацию о топовой версии нового Land Cruiser 300, получившего приставку GR Sport. GR Sport и разработанное подразделением Gaz Racing, поэтому и GR. Это спортивная модификация начального уровня. Такой внедорожник оснащен стандартным мотором 415-сильный бензиновый V6 или 299-сильный дизель. Основные отличия сводятся к чуть иному дизайну экстерьера. Внимание, экстерьер. Где-то это интерьер все еще. А где? Экстерьер у нас что, только сзади? Сорян. Братан, экстерьер можно показать только в филейной части автомобиля. А передней части что-то я не вижу. Вот такой экстерьер сзади. Видите, у него, очевидно, черные колесные диски. Ну, то есть то, что мы называем пакет антихром. Когда вы подъезжаете в ателье, занимающееся детейлингом, и говорите, мне антихром. Вот вам антихром сделали. То есть все хромированные элементы... Молдинги вокруг оконной линии, а также корпус зеркал заднего вида, колесные диски, расширители колесных арок, вот эти накладки, все черного цвета. Рейлингов на крыше я не вижу. Рейлингов на крыше. Говнокрыши. Извините, это случайное сочетание сейчас получилось. Значит, я не вижу. Это что касается интерьера. Что касается экстерьера, вот, пожалуйста. ГР у вас на, при запуске автомобиля будет на экране мультимедийной системы. ГР у вас на руле внизу, на рулевом колесе. Газо Рейсинг. Это подразделение Toyota, которое занимается спортивными автомобилями. ГР у вас на подголовниках передних кресел. Еще комбинированный салон красно-черный, подлокотник красный. Подушки, где будет сидеть ваша полупопия, тоже красные. И вот это вот, вот это вот весь стайлинг. Все, хорошо, про стайлинг вы узнали. Что еще? Технических доработок все же... А, нет, есть еще, смотрите, сейчас я вам покажу. Я покажу, есть морда лица. Ну, как сказать? Может, и не надо было бы этого видеть. Я не знаю. Вот, смотрите, как видите, как он выглядит. Я вам коротенько буду показывать. Прямо с сайта, вот где я беру эту новость, потому что не увеличивается эта картинка. Поэтому я так вам покажу ее. Здесь тоже пакет антихром. Черная решетка, черная обводка глаз, как будто бы это женщина, которая решила выйти на охоту вечером сегодня в близлежащий ресторан. Вот такая подвела все, глаза себе черные. Вот все. Ну, и дверные ручки еще черные тоже. Это все показано на белом автомобиле, поэтому все очень контрастно видно. Спортивный вариант можно опознать. Почему это я уже сказал вам, почему его можно опознать? Два двигателя. Перенастроили рулевое управление. Заменили пружины на более пружины жесткие. Установили электронно-управляемые стабилизаторы, а также доработали рычаги подвески. Уже в базе внедорожник получил блокировки переднего и заднего дифференциала. Спорт. Гарспорт добавили 300-му крузаку. На кой? Не спрашивайте. Чем бы дитя, как говорится, не тешилось, не забавлялось, лишь бы только вот это вот, ну, вы знаете.
Моторы. Автопром.
Еще про автомобили. Давайте про автомобили. Сейчас, секундочку, космические минивены. Во, космические минивены. Вот сейчас фотографии есть у меня. Если есть фотографии, так я вам начну их показывать. Да, есть фотографии. Класс. Айда смотреть. Жаль, еще раз говорю вам, жаль, что вы не смотрите стрим, не посвящаете себя стриму, потому что здесь сейчас мы увидим действительно нечто космическое. Вы увидите. Что это означает? Где они у меня? Посмотрите на космические минивены. В России появились. Вот они, да. Hyundai Stereo. Две модели представлены в Москве и в Воронеже. Уже две модели. Ну, в смысле, два экземпляра, не две модели. Две модели — это разные модели, а это экземпляр. Выставлены на продажу два новейших минивена Hyundai Stereo. Stereo или Stereo, так и называется. Ужас. Ну, в смысле, нет, очень интересно. Официальные поставки в Россию начнутся только осенью нынешнего года. Несмотря на это, космические минивены уже доступны в нашей стране. Два исполнения салона. И одинаковая силовая установка, о которой мы чуть позже поговорим. Цена. Нет, давайте лучше о цене поговорим чуть позже. Пока об исполнении. Итак, первый в 9-местном варианте с пробегом 50 километров представлен. Отличается стандартной оптикой, простой отделкой салона. Сейчас как раз мы видим салон. В данном случае это не простая отделка салона. Здесь я вижу посадочную формулу 3-2-2. И она совсем не простая, потому что средний ряд, отдельно стоящие капитанские кресла от Kia Carnival. С той же поддержкой. Все, ну, то есть вот прямо четко видно. Панорамная крыша большая. Вот то, что мы видим сейчас на этих фотографиях. Приобрести полноприводный минивэн, оборудованный 2,2-литровым дизелем в 177 лошадиных сил. Это очень странно. Почему 177, если этот мотор и на менее космических и пафосных моделях Kia и Hyundai выдает 200 лошадиных сил, а здесь 177 зачем-то. Восьмидиапазонный автомат, 4,8 миллиона рублей. Говорит Москва, наш YouTube-канал, где вы смотрите сейчас все эти картинки. Мы видим непростую версию с капитанским вторым рядом, напомню. Вот, пожалуйста, багажник. В оснащение вэна входит также вот этот самый салон, подлокотники, два отдельно стоящих кресла, сенсорный экран мультимедийной системы. В середине апреля Hyundai поделилась подробностями о двигателях серийного минивэна. Как и ожидалось, новинка будет предложена не только с турбодизелем, но и атмосферником 3,5 литра битопливным мотором. Битопливным мотором. Ну и хорошо. Так, здесь что? Нет картинки девятой? Еще раз быстренько просмотрим салончик. Ну, что сказать. Если только вот невысокая крыша по-настоящему и иной интерьер, так-то вообще-то я бы сказал, что есть над чем подумать. Вот эта вот штуковина, странно выглядящая, за 5 миллионов или за 4 максимальная комплектация Kia Carnival. В моей вселенной ответ, мне кажется, предельно простым. Ну, я так думаю, что, ну, мне бы так казалось. Значит так, все, ребятки, на сегодня у нас 8:30 уже. На завтра Фомина, здесь Жеку в обеду не дам. Почему? Потому что завтра в это же время, вот как сейчас примерно, мы уже будем разворачиваться над Москвой в сторону севера, отправимся в Мурманск, а из Мурманска на полуостров Рыбачий, станем топтать полярный круг России в хорошем смысле слова, бросать эти блинчики в Белое море и знакомиться там с этим мега-суперспортивным автомобилем. С замечательным спортивным автомобилем в пакете Атихром от компании Toyota. Называется он Land Cruiser 300. Ох, выдадим там жару этим нерпам и всем остальным белухам. Только так спорта там будет просто мама дорогая. Зовут меня Роман Щукин. Живите и процветайте.
Моторы.